Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, почти 37 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Доброе утро. Александр шлет нам на наш телеграм-бот в Москву с 5000 метров. А я спать погнал, летал всю ночь, летчик Александр. Так он подписывается. Есть предупреждение, это важно. Потом МКАД на Новой Риге в сторону центра авария. Стоит по-черному от заправки BP, предупреждает Макс Сергеевич. Еще раз, на Новой Риге в сторону центра авария и в районе уже от заправки BP стоит все по-черному. Это предупреждение от Макса Сергеевича. Что, ну, естественно, пишут нам про Олимпийские игры, мы потому что с них традиционно начинаем.
Ну, это да? У нас сейчас, да, самое интересное.
Самое интересное, когда увлеченно смотришь, да? Увлеченно смотришь, болеешь за наших спортсменов.
На самом деле, я только по результатам.
Хорошо.
Ну, кроме Хасана. Хасан, конечно, не могла его пропустить.
Хасана?
Да. Хасана Халмурзаева и, по версиям других СМИ, Халмурзиева.
Все, хорошо. Я уж думал, ты про вчерашний день что-то расскажешь новое, интересное. Слушай, там Инна Дереглазова взяла золото в фехтовании на рапирах. Это, говорят, случилось с нашим фехтованием впервые еще с 60-х годов.
Ух ты.
Да. Жалко Аиду Шанаеву, которая не смогла взять бронзу в том же виде. Ну, увы, но такое происходит. Еще Ольга Забелинская взяла серебро в гонке с раздельным стартом. Это у велогонщиков. И еще Антон Чубков 200 метров брасом, и он там берет бронзу.
Молодцы.
Чего, молодцы?
Молодцы, ребята.
Смотри, вот про Инну Дереглазову сказано много. Молодец, 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 и все в таком духе. И она уже и чемпионка мира, и чемпионка Европы. Вот сейчас просто добавила еще одну медальку. Медальку золотую с Олимпийских игр. Ну, в общем, молодец большая, да? Про Анну Шанаеву тоже много сказано, ну, потому что она заслуженная, перезаслуженная. Ну, вот на этой Олимпиаде не повезло. Четвертое место самое обидное. Про Ольгу Забелинскую тоже много хорошего сказано, как и плохого, впрочем, потому что ее ловили. Ловили на нехороших препаратах. Так вот, а вот про Антона Чубкова вообще еще никто ничего не говорил. Посмотри, выходит парень на старт. Ему плыть 200 метров брасом. Кто такой? Откуда?
Никто про него не слышал.
Результаты какие-то, ну, что-то там показывал. Ну, на что он может претендовать? Если повезет, полагают, ну, может прийти шестым. Если очень повезет, то может прийти пятым. Парню 19 лет. Стартует и идет последним. Идет раз 50 метров последний, два 50 метров последний, три 50 метров последний, а потом вдруг неожиданно берет и обходит одного за другим и финиширует третьим. А если бы еще бассейн был подлиннее метров на 10, то, может быть, и пришел бы первым.
Ну вот хороший сюжет для фильма.
Ну,
что же? Волшебно.
Чуть-чуть не хватило до того, чтобы подняться вообще на высшую ступень пьедестала почета. Казахстанский пловец первый, наш третий, что приятно.
Очень приятно.
Советский Союз побеждает традиционно. Слушай, меня правда заинтересовал Антон Чубков, потому что, ну как это, молодых да дерзких у нас как-то всегда не достает. Мы всегда ориентируемся на каких-то ветеранов спорта, которые, ну, от которых ждем побед.
Что они покажут класс.
Что они покажут класс, там выйдут. А парню 19 лет в плавании.
И он всех рвет.
Ну, не всех, ну, хорошо.
Ну, ладно. Старается.
Первые два места он оставляет там для казахстанца и для американца. Ну, такое случается, да. Но он молодой, да дерзкий, и на него никто не ставил, на него никто не рассчитывал. Его даже темной лошадкой назвать было нельзя. А он молодец. Откуда? Не очень понимаю. Не, ну, смотри, значит, не все так плохо, значит, есть еще порох в пороховницах-то в российском плавании. Там много про него гадкого сказано, и что-то там утратили позиции, давно ни на что не рассчитываем, ну, за исключением каких-то звезд, которые по-прежнему блистают еще на небосклоне. А вот здесь новое зажигается. Антон Чубков и выстреливает именно на Олимпийских играх. Классная же история.
Конечно, классная.
Да, слушай.
Я еще, кстати, хочу последить за тэквондо. Там всего лишь три наших спортсмена будет. Один из них вот как раз титулованный, именитый, а двое, ну так, неизвестные, в том числе девушка из Челябинска.
Хорошо, последи. Да? Я, честно говоря, этот вид спорта не очень понимаю. Ну, правда, потому что там джентльмены, впрочем, как и леди, пытаются что-то изобразить ногами. И для чего они это делают, для меня большая загадка. Но когда есть руки, зачем-то вот преимущественно ногами размахивать. Неясно, неясно. Мне, нам, борцам, это вообще не доступно. Смотри, ну и про плавание может кто-нибудь рассказать? Вот такие люди, как Антон Чубков, они вообще откуда берутся у нас по-прежнему? В российском-то плавании, которым многие были недовольны. 19-летний парень приезжает на Олимпиаду, на первую в своей жизни, я так полагаю, что не последнюю, и сразу занимает третье место. Да, не первое, но все равно молодец большой. Давайте, кто про плавание может сказать? Мы, я напомню, на всякий случай, работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. И работает наш телеграм-бот. Набираете в поисковике, говорит МСК-бот. Все это латиницей в одно слово. И к нам присоединяйтесь. Поехали. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я являюсь дальним родственником Антона.
Класс какой я сразу. Да, давайте.
Я через две жены его родственник. Мы женаты на сестрах. Так вот, я хочу сказать, что очень большая заслуга в этой победе — это заслуга тренера Александра Сергеевича Немцарева. То есть он взял Антона в 10 лет на тренировку, тренировал его с 10 лет, пережил с ним все трудности переходного возраста. И вот весь клан, который сгруппировался вокруг Александра Сергеевича Немцарева, он переживает за победу Антона.
Александр Сергеевич...
Немцарев.
Янтырев.
Не, Немцарев.
А, Немцарев.
Да.
Немцарев. Я просто себе записываю, чтобы знать имена героев. Слушайте...
Обязательно.
А от Антона-то вообще ждали чего-то на этих Олимпийских играх?
Вы знаете, ждали пятое место.
Все, пятое. То есть... Это лучший результат, который он мог показать.
Ну, в общем-то, да.
Откуда?
Если честно сказать.
А как так произошло? Я не знаю, вы связывались уже с ним? Как он сам это комментирует? То есть, чего вдруг он на третий-то приплыл?
Пока нет. Ну, вы знаете, что соревнования были этой ночью.
Да.
4 утра. Вот. Сейчас просто радость.
Счастье какое, господи.
Да ну что вы.
Доплыл до бронзы.
Главное, оно долгожданное. Главное, что вот мы все дальние родственники тренера... Мы все переживали за все за это.
Класс. Я вас поздравляю. Искренне, правда. Спасибо вам огромное. Спасибо. Смотри, видишь, как хорошо. Давай еще. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Ольга. Я тоже к спорту немножко близка. У меня дочка чуть не попала на эту Олимпиаду, но от другой стороны, не от России. И что я хочу сказать, правильно сказала родственника, долгожданная победа, потому что сразу скажу, что случайно на Олимпиаду не попадают. То, что вы об этом не знали или я об этом не знала, ни о чем не говорит.
Это правда.
Такой тяжелейший труд, сборная России в любом виде спорта, самые сильные спортсмены. И для того, чтобы туда попасть, в сборную России, нужно такой грандиозный отбор пройти. Так что это не случайная победа.
Нет, конечно, мы понимаем, что не случайно, потому что парень, смотрите, получается, 9 лет шел к этой медали. 9 лет готовился к тому, чтобы когда-нибудь попасть на Олимпийские игры, если очень повезет, и на дорожке выложиться по полной, так, чтобы уже совсем сил не осталось, и там попытаться бороться хоть за что-то. И у него получилось. А почему с вашей родственницей не произошло? Из какой страны, кстати?
Ну, не родственница, это моя дочка. Ну, потому что она от Сербии была, и она... Третья в запасе попала на Олимпийские игры. Если бы кто-то из предыдущих двух не прошел, она бы... Самые лучшие гимнасты, самые лучшие спортсмены мира выбираются, отбираются, проходят отбор. И, допустим, художественная гимнастика, 24 гимнастки лучших стран и лучших спортсменов.
А вот она, соответственно...
27-я была.
Ох. То есть она попала в заявку сборной Сербии.
Да.
Ну, что я могу сказать? Добро, хвала.
Ну, да, спасибо.
Ну, чего? Давай еще. Смотри, ну, видишь, как хорошо получилось с Антоном Чубковым. Сразу люди отзывчивые откликнулись. Давай еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это опять родственник тренера.
Да.
Я хотел добавить, что теперь мы еще ждем вторую его, Розу Насрединову.
Роза Насреддинова, это тоже воспитанница Александра Сергеевича.
Да, это тоже Александр Сергеевич Минтырева, воспитанница.
И она где пойдет у нас? На какой
сейчас,
дистанции?
Секунду, я уточню у жены. Да, Лен, Роза на какой дистанции пойдет?
Лен.
На 50.
На 50 метров чем? Вольным стилем, конечно.
Вольным стилем?
Да, да, спасибо. Да, да. Спринтер, спринтер. Спасибо, спасибо.
Будем следить.
Ну, конечно, а что нам остается?
Тем более, когда такой тренер.
Тренер, который уже подготовил одного призера Олимпийских игр для российской команды. Ну,
нет, просто когда теперь... сам тренер ведет своего спортсмена там 9 лет, да? Это да. Как-то вот серьезно.
Олег сразу пишет, мы же с вами понимаем, что самый экшен и самая зрелищность – это бег на 100 метров и на 400 метров. И кажется, мы даже знаем чемпиона. Олег, видимо, на Усейна Болта намекает. Возможно, Олег, но, простите, 50 метров вольным стилем – это тоже спринтерская дистанция сродни 100-метровке у бегунов, у легкоатлетов. Поэтому на плавании тоже у нас был свой герой. Попов его фамилия, который вот на этой дистанции тоже давал жару всем. Что еще? Как же Майкл Фелпс? Ждем Данилу Изотова в плавании 4x200. Лебзяк сказал, что состав ему навязали, он хотел набрать других боксеров. Это Ренат Каримович пишет. Это комментарии наших слушателей, которые поступают по поводу Олимпийских игр, продолжающихся в Рио-де-Жанейро. Напомню, по итогам скольких там дней уже, которые...
Ночью пятого да, на шестой открылось.
Так вот, и ключевое, просто наши пока идут в общекомандном медальном зачете на шестом месте.
Да.
Легкая атлетика еще не стартовала, мы там просядем, потому что у нас там нет вообще никого из спортсменов. Ну ну вот, что, еще один звонок? Ну давай еще примем. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я доволен, что наши там побеждают. Но дело в том, что лучше бы дороги делали.
Чем же лучше? Чем же лучше?
Дома обостроили. А эти спортсмены, это же дармоеды и тунеядцы.
А вы пробовали заниматься спортом, на всякий случай уточню?
Они же ничего не производят, только деньги получают и работают на себя.
Я даже не помню, как вас зовут.
Надо на страну работать.
Дорогой мой, вот я как человек, который когда-то был связан со спортом, могу уверенно вам сказать, что вот те люди, которые выходят сейчас на старты различных соревнований, они для страны так интенсивно работают. Ну вот настолько, ну и для себя, конечно, настолько интенсивно работают, что многим асфальтоукладчикам такое даже и не снилось. Ну, просто на всякий случай вы попробуйте вот так вставать каждый день на протяжении лет 20 в 6 утра для того, чтобы к 8 прибыть на тренировку, для того, чтобы за это время успеть позавтракать, не съесть ничего лишнего, после этого чуть-чуть поспать, а потом опять на тренировку, и так на протяжении 20 лет каждый день. И еще плюс за вами будут все время бегать джентльмены из ВАДА и брать всякие анализы, пить вашу кровь, и не только кровь пить. Так вот, и все это вы будете переживать на протяжении нескольких десятилетий. Ну, а потом позвонит кто-нибудь в эфир какой-нибудь радиостанции и изящно скажет, а идите вы все лесом, тунеядцы и негодяи. Вот и все.
Да, действительно, все редиску полоть.
Изящество наше все. 7373948. Ну, давайте еще. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Али. Я считаю абсолютно глупую фразу, высказал товарищ, который до этого занял. Тогда у нас армия тоже ничего не производит, давайте ее тоже расформируем.
Нет, еще раз подчеркну, что касается разрушить, здесь нет вообще людей, которые бы делали это лучше нас. Запретить, разрушить, расстрелять, поставить к стенке, посадить, это вот мы умеем. А вот что касается кропотливого труда и стрижки газона, чтобы потом получился некое подобие английского, вот с этим у нас возникают определенные затруднения. Наши волейболистки разгромили Камерун 3-0, пишет 404-й. Они по-другому поступить просто не могли, 404-й. Это еще Камерун сопротивлялся. Там вообще в сухую должны были выносить. Нет, не получилось. Пост недавно видел про трех призеров Олимпиады по математике, это пишет Иван. Почему о них нет информации? Мы про них рассказывали, Иван, вы ошибаетесь. И про физиков, и про математиков, и про программистов, которые побеждают на международных олимпиадах, про наших. Мы, естественно, рассказываем, поэтому не стоит полагать, что мы про это умалчиваем, а на спортсменов только обращаем внимание. Но еще один звонок, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, я родственник одной из гандболисток наших.
Прекрасно, Алексей, давайте рассказывайте.
Вот, ну, один из звонивших, вот предыдущий, предпредыдущий, который сказал, что, ну, ничего не производят. Ну, это адский труд. Они все поломаны и переломаны, наши гандболистки. Ну, кого я знаю. Там вот моя родственница, она там уже не одну операцию, я думаю, десяток операций на коленях, на плечи, сколько она лечится постоянно. Ну, это адский труд абсолютно. То, что они делают, это, ну, это геройство.
И еще плюс у нее тренер Геннадий Трифилов, который постоянно на нее орет.
Ну, как Карполи, помните, да?
Да.
Рассказывая внучке, ну, как анекдот, да, рассказывая внучке сказку, на ночь сорвал голос. Ну, как бы это образ, это работа такая, да. Это, ну, это метод, как бы, это подход. Был у Влади тренер, который, ну, гладил по спине там всячески. Это другой подход. Ну, как бы он был ласковый, добрый, нежный. Ну, как бы, ну, это другой подход.
А наш-то орет на наших, ну, в смысле, на гандболисток. Орет так, что в этом именно голос срывает, как Карполь сказку начал рассказывать.
Да, как Карполь, да.
Слушайте, ну, а поехали-то зачем туда вот наши гандболистки и ваши родственницы в частности?
Ну, как зачем? Побеждать. Я не знаю, насколько у них сейчас это получится, но мы верим, болеем.
Все. Ну и со шведками как раз наши встречались и победили, да, 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 их, какой-то сумасшедший счет там был.
Это сумасшедший, абсолютно нереальный для гандбола, ну, для такого уровня, чтобы вот столько друг другу накидать мячей.
А там в сумме это... накидали, по-моему, мячей 70, вот если...
Ну, 34-36 сыграли.
Да. Ровно 70 мячей накидали.
Да, 70 мячей, да.
Класс.
Это сумасшедший счет, это как если бы в волейболе так вот качели больше-меньше, играли бы до такого счета примерно, дошли. Это вот такой уровень накала.
Ну вы на валидоле на чем сейчас сидите, ну, для того, чтобы все это спокойно наблюдать?
Переживаем, болеем, ну как бы, мы тоже спортсмены, мы сами такие же. Так...
Есть, спасибо, спасибо, принимается. Смотри как, все родственники сейчас болеют, переживают и слушают нашу радиостанцию. Все родственники нашей олимпийской сборной. Давай еще один звонок, да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот согласуюсь именно с тем... предыдущим выступающим, что на самом деле КПД очень довольно-таки незначительное получается.
А чем вы меряете коэффициент полезного действия от спортсменов?
А это шоу.
Шоу, да. А шоу, да, это эмоции.
Спорю, что это,
да.
Я не спорю, что это большой колоссальный труд. Я тоже занимался спортом.
Ну.
Но тем не менее это шоу.
Шоу. Да. И...
Поэтому что они и производят для страны? Большую часть они трудятся для себя.
Смотрите, попытаюсь еще раз пояснить. Угу. Шоу несет эмоции. Если говорить про спорт, то кроме того, что это шоу, это плюс ко всему еще и политика. Поэтому прибавьте шоу, которое несет эмоции, плюс политика, которая несет какой-то определенный статус той или иной державе, вы... все это сложите, и примерно можно будет понять, насколько спорт может быть важен, в том числе и для ваших детей и внуков, в том числе и для тех поколений, которые придут им на смену, в том числе и для вас, как для гражданин Российской Федерации. Я понимаю, что я говорю все это в пустоту, особенно для тех людей, которые со мной будут не согласны, но так, на всякий случай, просто как-нибудь попытайтесь в голове себе это представить. Ну, вот и все.
Да, и мало того, когда ты видишь всех этих разных, да, спортсменов из разных регионов, это объединяет тебя с ними, ты находишь, ты ими гордишься, и ты чувствуешь какое-то родство в своей стране.
Да.
То есть это еще какой-то социальный такой выхлоп полезный.
Почему я должен восхищаться чьими-то мучениями, пишет Михаил. Вас никто не заставляет, Михаил, верите, нет? Артем пишет, не надо путать адский труд и производительный труд. Я могу
прям
адски...
дискуссию, да, породил этот комментарий такой оживленный.
Я могу адски устать, выкапывая и тут же закапывая ямы с нулевым результатом. Артем, видимо, пересказывает нетленное произведение Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки». Это, кстати, об эффективности производительного труда. Но и что еще? Про наших мальчишек, которые заняли первое место в чемпионате по сбору кубика Рубика ногами в Европе около 2 недель назад рассказывали, видела по Deutsche Welle в Греции. Новость крутили весь день. Вот про это не рассказывали, потому что, простите, вот это прошло мимо нас. Я даже не в курсе был, что такие соревнования в принципе проводятся. Но и все разговоры про эффективность начались с одного поста в интернете, пишет Василий. Но и нас, согласных с вами, огромное большинство полагает 421-й.
Я помню, когда-то, не помню, кто из искусствоведов сказал, вот если бы горела там какая-нибудь галерея, да, картина, и висела бы, например, Джоконда, и в комнате, например, стояла кошка, то люди бы, естественно, спасли бы кошку. Ну, в первую очередь.
Жалко.
Да. И вопрос о ценности искусства, да, там в том числе вот спорта как зрелище, да, она такая абстрактная. То есть вот, ну, во взаимодействии с конкретными вещами. И тем не менее ты понимаешь, что это останется на века.
Все, давай последний звонок по Олимпиаде, потому что потом будут серьезные темы. Перед этим еще будет у нас информация о движении и новости. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
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 Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Знаете, вот к этой дискуссии хотелось бы снова обратиться о полезности спорта. Есть такая вещь, ну, распространенное понятие, называется мягкая сила, которая определяет в положении страны в мире, то есть есть военное положение, техническое преимущество, а есть преимущество мягкой силы. Вот, оно как раз определяется спортом, культурой, искусством, каким-то историческим наследием той или иной страны. И, собственно, наши спортсмены, олимпийцы, они во многом эту позицию, ну, нашего государства в мире сейчас определяют.
Они и есть та самая soft power.
Именно да. Так.
Спасибо, спасибо. Все, давай, будем говорить о движении буквально через мгновение. Ну, а потом уже будут серьезные темы.
Подъем. В движении.
4 балла на московских дорогах уже.
Ну, честно говоря, я утром ехала и почувствовала, что как-то не сладко.
Слушай, совсем все ужасно, все плохо на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, юг и юго-восток. Прям чудовищно, отвратительно. Пробка вот так визуально километров на 25 как будто бы растянулась. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
От Русаковской до Савеловской просто жуть. Достали уже всю неделю, там сняли асфальт и никак его не положат.
Ковыряют и ковыряют. Это вот, естественно, внешняя сторона третьего транспортного.
За это, конечно, это вредительство. Какие-то года за это просто на долгие сослали куда-нибудь.
Правильно
сделали бы.
Спасибо, спасибо. Я уж, ну, смотри, как гуманнее становится наш народ. Расстреляли бы, а тут уже сослали. 7373948, алло, здравствуйте.
Владимир, зовут Олег.
Да.
Ну, это традиционно, понимаете, до Ясенева тормозит вообще вот этот внутренний МКАД уже достал уже окончательно. Это профсоюзка, и тут, не знаю, Ясенева. А тут сейчас летим уже после Ясенева внутренний МКАД.
После Ясенева начинается движение.
Да, да, а так очень плохо, конечно, оттуда, с востока, да.
Спасибо. Ну, сегодня как-то совсем плохо просто. Я на это обращаю внимание. Так-то, если пробка традиционная километров эдак на 7 на 10, так кто же ее будет вообще замечать? Угу. А сегодня она просто красивая, как никогда. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь, Москва, Ярославка. Та же самая история, снятый асфальт, отсутствие разметки в районе ВДНХ Северянинского моста. Все ужасно.
На Ярославке все ужасно. Страдаем. Спасибо.
Страдаем. Спасибо.
Тошним потихонечку. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вот это безобразие просто непонятно, которое всегда творится на наших дорогах. Конкретно говорю вот о Рязанке, о Старорязанском шоссе, да, вот это.
Так.
Вся вот эта тягомучина идет до Карачарова, до Таганской площади. Это просто безобразие, понимаете? Вы в этот момент приглашали бы вот своего друга Лексутова сюда, чтобы мы ему высказывали в лицо при редактировании.
Так он периодически же приходит, и вы периодически имеете возможность...
Так вы не даете дозвониться до вас.
Я даю все время.
И сказать ему прямо, откровенно, что мы думаем обо всем, об этом, о дорожном движении, о всех этих бесконечных эстакадах, строительствах, ремонтах, о снятии дорожного покрытия и прочее. Вот это безобразие, вы понимаете, которое творится десятки лет.
Значит, смотрите, товарищи, мы, как жители Москвы, требуем категорически прекратить все ремонтные работы в столице нашей. Хватит нас пытать этим. Все. Хватит ремонтов и строительства. Безобразие. 9 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов пять минут. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. В Харьковчанин уже пишет. Владимир, а что там в Крыму? Есть какие-то свежие новости? Об этом спрашивает Харьковчанин. А теперь правда. Будем подробно разбирать то, что произошло в Крыму. Я просто напомню, с чего все начиналось. Сначала в ночь с субботы на воскресенье нам рассказали про стрельбу на границе Крыма и Украины. Потом с воскресенья на понедельник опять нам рассказывали про стрельбу, и все это по ночам происходило. Что именно там происходило, было не очень понятно, потому что все время со ссылкой на различные источники, включая местных жителей, поступала какая-то противоречивая информация, то про прямые боестолкновения, про стрельбу чуть не из танков, там, я не знаю, с применением тяжелой техники и всего остального, то просто про перестрелку при помощи стрелкового оружия. Все это время силовики предпочитали молчать. Ну, то есть информации вообще практически никакой не было. Все время приходилось искать какие-то источники для того, чтобы что-то раздобыть. И вот вчера, напомню, была среда, Федеральная служба безопасности сначала выступила с официальным заявлением по поводу того, что произошло на границе Украины и Российской Федерации, полуострова Крым, да. После этого с комментарием своим выступил уже президент Российской Федерации. И там несколько раз прозвучало слово «тревожно». После этого были заявления со стороны Петра Порошенко, со стороны политиков с украинской стороны, еще джентльмены из Минобороны Украины отчитывались, свою версию излагали. Были комментарии из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Была попытка созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций или, скажем так, предложение это организовать. В общем, ситуация такая, не очень хорошая. Вот выглядит, по крайней мере. А теперь вот что же именно там произошло? И опять здесь однозначного ответа не существует.
Да.
Вот есть Федеральная служба безопасности, которая докладывает, было задержаны... Ну, кто там? Евгений Панов, по-моему, лидер какой-то диверсионной группы, которая пыталась проникнуть на территорию Российской Федерации и что-то там устроить нехорошее. Какие-то то ли диверсионные, то ли террористические атаки, не очень ясно. Есть Коммерсант, который рассказывает со ссылкой на свои источники, что же именно там произошло. Мария, вот сейчас нужно будет воспроизвести. По данным Федеральной службы безопасности, на севере Крыма произошло два вооруженных инцидента, в которых участвовали агенты Главного управления разведки Минобороны Украины. То есть разведчики, какая-то диверсионная группа Минобороны Украины. В ночь на 7 августа, как рассказали источники Коммерсанта, группа из 7 вооруженных людей, которые были одеты в камуфляже еще советского образца, на надувных лодках, были переправлены через Перекопский залив и высажены в районе Армянска. Этой группе каким-то образом удалось миновать пограничные посты. Однако в паре километров от побережья диверсантов обнаружила группа сотрудников спецназа Федеральной службы безопасности «Вымпел», которые участвовали в прикрытии сложного участка границы. Вымпелов было всего трое, поэтому перед тем, как попытаться задержать нарушителей, они вызвали на подмогу пограничников. Пока те добирались до спецназовцев, между ними и диверсантами завязалась перестрелка. В ходе этой перестрелки один из спецназовцев получил смертельное ранение. Убиты были двое его противников. Оставшихся пятерых удалось блокировать и взять живыми. Раз. Дальше. По данным источника Коммерсанта, большинство задержанных оказались жителями Крыма. А у некоторых при себе были российские паспорта, подлинность которых, впрочем, еще предстоит установить. Дальше. Задержанные рассказали, что они сотрудничали с ГУР Минобороны Украины, в котором прошли диверсионную подготовку. Кроме того, согласно показаниям задержанных, они входили в одну из нескольких групп, направленных украинской разведкой в Крым. По их словам, совершать теракты в отношении руководителей республики или на ее промышленных объектах они не собирались. Целью атак была туристическая отрасль на полуострове. Да? Предполагалось организовать в различных точках курорта серию небольших по мощности взрывов, которые не должны были привести к гибели людей, а вызвать панику среди отдыхающих и в конечном счете убить туризм. Из показаний задержанных следовало, что взрывчатку для них доставит вторая группа, которая шла по другому маршруту. Попав на территорию России, она должна была оставить взрывчатку и другое вооружение в специально подготовленном для этого схроне. Пока готовилась операция по ее задержанию, информация о перестрелке в районе Армянска попала в местные СМИ. Вот благодаря которому мы и узнали вообще о том, что что-то происходило.
И тут сейчас будет камень в огород журналистов.
Не, ну потому что местные, что, они слышат, стреляют. В районе Армянска все это происходит.
Ну просто дальше Коммерсант будет писать о том, что вот где вторая группа затаилась.
Возможно, из них диверсанты и узнали о проблемах, возникших у первой группы, и затаились. Во всяком случае, поисковая операция, проводившаяся весь день 7 августа, а в ней использовались не только наземные силы, но и вертолеты с беспилотниками, результатов не принесла. То есть они где-то затаились и сидели, ждали, пока все это утихнет.
Крывшись веточками.
Дальше. Обнаружить диверсантов удалось уже в ночь на 8 августа десантникам из 247-го десантно-штурмового полка ВДВ. Они были направлены на север Крыма для усиления антитеррористических мероприятий. Группа была обнаружена, когда направлялась к берегу Севаша, рассчитывая по Мертвому морю уйти на Украину в темноте.
То есть, я так понимаю, они хотели вернуться.
Вот.
Потому что по другим СМИ пишут, что вторая группа тоже прорывалась, и их прикрывал...
Как раз об этом и хотел рассказать. Да. То есть, если почитать другие издания, которые тоже об этом сегодня пишут, то получается другая картина, что в ночь с 7 на 8 августа, то есть с воскресенья на понедельник, была попытка прорыва второй группы на территорию Крыма, что мне изначально казалось странным. Ну, то есть, если с первой не очень получилось, там, на связь должны были, наверное, выйти и сказать, да, все нормально, и все в таком духе. Зачем нужно было посылать вторую?
Такие упорные, вдруг они...
Да, ну, то есть, это выглядело странным. По данным Коммерсанта, вторая группа собиралась уходить, наоборот, с территории полуострова на территорию Украины. И вот в этот
это
момент...
Это выглядит более логично.
Ну, это тоже есть вопросы. Ну, тоже. Ну, почему они на следующий день уходили, обложили их так сильно или еще по каким-то причинам? А почему они...
Почему несли все с собой?
Да,
почему нельзя было схрон оставить там, где они были?
Ну, вопрос почему? Ну, не знаю, возможно, схрон уже, когда взяли вторую группу, они просто указали, где они что-то там положили. Понимаешь? Нет, вопросов очень много, но так как это Федеральная служба безопасности, ты ничего не добьешься.
На самом деле, диверсанты, которые все рассказывают вот так, вызывают у меня тоже какие-то сомнения.
А ты думаешь, что там нужно обязательно утюгом пытать там, что ли?
Ну, тебя мне взяли. Казалось, что диверсанты — это такие люди, которые
не,
молчат,
спокойно,
как
подожди,
кремень.
Тебя взяли, все, ты попался. А дальше небольшая беседа, психологическая подготовка, там печеньки с чаем.
Я говорю, да вот мне товарищи должны взрывчатку поднести, вот вроде, вот там-то мы с ними встречаемся.
Все, он попался, ему страшно, ты что? Слушай, ну и дальше, что у нас получается? По данным «Новой газеты», если посмотреть на их там источники, получается следующая картина, что взяли не всех, и ориентировка была разослана в отделы полиции на территории Крыма, и во вневедомственную охрану какие-то документы попали, где описывались два джентльмена славянской внешности, высокого роста, которых нужно было задержать. Ну, по крайней мере, полицию просили обратить внимание на всех вот таких,
да,
которые были с шевронами, с российским триколором и еще каким-то ромбиком. Там, вот на них ориентировка была. То есть вопросы еще остаются по этой истории, но дальше начинается уже иной виток скандала. Поскольку мы об этом узнаем только в среду, а все происходило в ночь с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник, то, видимо, что-то, какие-то мероприятия проводились. Вот все это время, почему нам не рассказывали? Или искали, и после этого решили рассказать, когда уже всю группу задержали. Или проводили следственные действия, и поэтому на всякий случай ничего не рассказывали. Ну, а теперь все, теперь вот это всплывает наружу и обращается, по сути, в международный скандал.
Да, и на самом высоком уровне уже идет реакция ответная.
Президент Российской Федерации прямым текстом говорит, что Украина, видимо, переходит к политике террора. Он несколько раз произносит слово «тревожно». Он пытается апеллировать к международному сообществу в лице Соединенных Штатов Америки и Европы, называя Украину их клиентами. Это вот все формулировки.
Это вот, кстати, и интересный момент, когда он говорит, и партнеры должны обратить внимание, что если они хотят поддерживать такую позицию, то вот типа имейте в виду.
Да, ну то есть все, ну то есть разгорается какой-то скандал. В Украине, естественно, все отрицают. Я специально открывал сегодня с утра украинские СМИ. Ну вот, пожалуйста. Провокация России в Крыму напоминает начало войны в Грузии. Кулеба. Заявление Федеральной службы безопасности о задержании украинского диверсанта в Крыму. Ну и дальше рассказ уже с украинской точки зрения, что там. Росс-СМИ рассказали детали допроса задержанных в оккупированном Крыму украинских диверсантов. Это вот сейчас УНИАН. Я зачитываю то, что у них. Какие заголовки. Матузяник. Цель Федеральной службы безопасности России — это дискредитация репутации Украины в глазах международного сообщества. Дальше. Брат украинского диверсанта заявляет, что Панов был похищен и вывезен в Крым. Причем
а у нас в СМИ проходила другая информация.
Не, ну, естественно, она будет противоречить одна другой.
Ну, у нас тоже про этого брата говорилось, но он говорил, что не знает, где находится его. Это что он должен был на выходные уехать, смотри, не сказав, куда он уезжает.
Вот эта история с тем, что его вывезли, вот Евгения Панова, с территории Запорожской области и вывезли в Крым, появилась на Униане, знаешь, во сколько? Почти в 4 утра. Вот просто на это обращаю внимание.
Угу.
В 4 утра сразу появилась информация о том, что на самом деле его похитили с территории Украины, вывезли туда, и сейчас, конечно, заставляют под пытками признаться в том, что он диверсант и готовился для совершения каких-то нехороших актов на территории Крыма. Вот как это выглядит. Все. Ну и дальше начинается масса вопросов о том, кому это выгодно, что из этого вырастет, к чему это может привести, это эскалация конфликта или это такое обострение, которого там многие ожидали. Ну, неспроста же Олимпийские игры начались. У нас же традиционно, как Олимпиада, так что-нибудь происходит, понимаешь? И вот здесь, увы и ах, ну, не стало исключением.
Да.
Понимаешь, в пятницу начинаются Олимпийские игры, в ночь в субботу на воскресенье начинается стрельба в районе Севаша.
А в субботу уже появлялись сообщения о том, что Украина там провела передислокацию своих установок, якобы артиллерийские самоходные были выдвинуты к границе.
Наш источник рассказывает о том, что там стягиваются какие-то дополнительные резервы, ресурсы к территории, вернее, к границе с Крымским полуостровом, с территории Украины. Все, а после этого в ночь с воскресенья на понедельник начинается стрельба. Знаешь, сколько вопросов тут? И к чему это все приведет, не очень понятно. Естественно, будем собирать версии нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Наш телеграм-бот говорит МСК. Бот, все это латиница в одно слово. Присоединяйтесь. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Владимир, это
да,
я,
Олег.
Да.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, как не пытаются нас травить, но не получится войны Украины, России и Беларуси. Ну, никак. А вот как не хотят они нас травить. А мы же братья. Ну, не может быть, ребята. Это провокация. И пока мы это
диверсия,
не выкинем...
Диверсия,
вот это...
диверсия. Их, ну, их, Олег, их так и называют. Диверсант. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, смотрите, я служил тоже в СБ.
Угу.
И вот я... читал документ на днях от Центра оперативного реагирования, в котором говорится о том, что действительно, да, 7 августа, 3 часа, обнаружена такая группа, предположительно ВСУ, и есть погибшие со стороны ВФСБ.
Да, один погибший со стороны Федеральной службы безопасности, еще один десантник на следующий день, да.
Да. Район боестолкновения был блокирован войсками Нацгвардии, ОФСБ России по республике и так далее. То есть я к тому, что если это все проходит по сводкам, ну, мне кажется, что все-таки это действительно там были люди засланные.
То есть информации Федеральной службы безопасности вы доверяете ровно потому, что знакомы с оперативной информацией, которая распространялась. А эта оперативочка, она распространяется для чего? Это просто для как информационный бюллетень или что это?
Нет, это не информационный бюллетень, это внутренний документ.
Внутренний документ. Как-то там призывы быть бдительнее, обратить внимание, ориентировки, там какие-то еще дополнительно распространялись или это уже военная тайна?
Нет, скажу.
Не скажете. Хорошо, принимается. Спасибо. Ну, такое косвенное подтверждение со стороны нашего слушателя, имеющего отношение к Федеральной службе безопасности, было получено сейчас.
Который, скорее бы, доверял этой информации.
Да. Дальше вы можете уже сами определяться, доверять человеку или нет.
Угу.
Каких-то дополнительных сведений он не выдает. За что честь ему хвала, правда, нет?
Да.
Нет, нам, как журналистам, конечно, от этого ужасно плохо, но в принципе, это косвенно подтверждает то, что он имеет отношение к Федеральной службе безопасности. 7373948. Слушаем вас сейчас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я думаю, что мое мнение, да, что информация правдоподобная, и действительно это было, потому что, ну, если бы хотели разыграть, да, то что мешало тогда, ну, какой-то розыгрыш теракта там сделать, там, и так далее, да, их предупредили всю эту ситуацию, действительно ликвидировали эту группу, молодцы, горжусь нашими службами безопасности, вот, собственно, и все.
Спасибо, спасибо. Значит, смотрите, вот ключевое, с чего начинают все наши слушатели, это вот, любимое развлечение «Верю, не верю».
А был ли мальчик?
Да. Угу. Так вот, смотрите, сначала была информация, о том, что что-то там происходило на границе. Спустя несколько дней, спустя 3 дня, появляется уже официальное сообщение Федеральной службы безопасности и заявление президента Российской Федерации о тревожной обстановке и о том, что, возможно, Украина вообще переходит к террору. Ну, так они это трактуют. Поэтому, смотри, вот то, что излагает «Коммерсант», то, что другие издания, то, что излагает Федеральная служба безопасности, вы полагаете, скорее, да, похоже на правду. Ну, то есть, вот такая российская версия. Здесь у вас вопросов как будто бы не возникает. Все похоже на правду. Да, 134, 21, 35. Нет, вы скорее сомневаетесь в информации, которую распространила Федеральная служба безопасности, это 134-21-36. А нам рассказывают про диверсантов, которые пытались попасть на территорию Крыма для того, чтобы сорвать туристический сезон. При них было сколько там, 40 килограммов? 40,
ну да, в тротиловом эквиваленте. Да.
Была взрывчатка 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. То есть,
на 20 знаем... бомб. Они сказали так.
Да.
То есть, получается, по 2 где-то...
Мол, жертв не хотели, но пошуметь, да, намеревались. Вот как-то так они трактуют.
Да, вот, мне кажется, нельзя. Вот мы хотя об этом уже говорили. Мне кажется, вот сложно обойтись, когда у тебя 2-килограммовая бомба без жертв. Ну, то есть, как-то случайно все равно люди окажутся
могли,
рядом.
Могли быть. Но они не хотели. Ну, прям такая трактовка. Смотри. Да, это похоже на правду, и здесь у вас нет поводов сомневаться. Это 134-21-35. Нет, слишком много вопросов сомнения. Это 134-21-36. Александр Полковник. Здравствуйте, товарищ полковник.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да.
Здравствуйте.
Полковник, действительно. Простите, только недавно начал слушать, но я понял тему. Значит, здесь мне кажется, что информация достоверная. Я хоть и в запасе нахожусь, но примерно представляю себе, как такая информация добывается, выкладывает, ну, обрабатывается и выкладывается. То есть, если показали даже с фамилией человека, который был захвачен, да, и так далее, да, то это говорит о том, что уже как бы есть неопровержимое доказательство. Но, понимаете, там следователь работал, значит, да, то есть уже возбуждено уголовное дело, а следователь, он работает исключительно на фактах, на каких-то. То есть, если есть признательные показания, как говорят там, да,
да,
значит, ну, то есть, да, человек раскололся, рассказал, да, каким способом кололи, это уже как бы отдельная тема. Вот. Но я предполагаю, что поскольку состояния войны в Крыму нет, то достаточно, так сказать, гуманными и цивилизованными способами.
Не, ну ваши, Александр, они умеют и гуманно, и цивилизованно, я с этим сталкиваюсь.
Ну вот я сам следователем проработал много-много лет, и в общем, да, если долго-долго работать с человеком, его можно убедить, рассказать все, что он знает, и даже то, что забыл, вспомнит. Вот, поэтому здесь я не сомневаюсь в том, что как бы информация в отношении задержанного достоверная, но как бы вещественные доказательства нам показали, да, конечно, кто-то может сказать, что это либо муляж, либо подкинули, но для муляжа достаточно 1-2 бомб.
Вам, как человеку, имеющему отношение к силовикам, можете ответить на несколько вопросов?
Слушайте, конечно.
Зачем на резиновых лодках через Севаш, ну вот как во времена гражданской войны, пытаться переправляться на территорию Российской Федерации, если, например, большинство из задержанных вообще жители Крыма, им теоретически вообще ничто не мешало пройти тупо через пограничный пост для того, чтобы прийти,
ну,
как будто бы к себе домой?
Они... Начнем с того, что они, во-первых, какое-то время находились на территории Украины, да, и появились они на территории Крыма легальным способом, да, то есть там через проход и так далее. Первый же, кто их увидел, сказал: «Стоп, подожди, Петро или Микола, а ты что это самое, уже здесь и так далее, да, и что ты делал, ты же вроде там был».
Где,
это раз.
Где был, что делал?
Да, 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 то есть ненужный интерес, ненужное это, то есть ненужное внимание к себе проявлять, во-первых. Во-вторых, через Севаш... Ну, вы помните, мы знаем, да, там достаточно, так сказать, достаточно небольшое расстояние, через которое пробраться. Ну, а резиновые лодки для мелководья наиболее удобные, они же плоские, наиболее удобный способ, во-первых. Во-вторых, если даже предположить, что есть какие-то радары и так далее, то резинку радар не берет.
Есть, спасибо, вот. Спасибо. Это был Александр Полковник, который рассказал, что это, да, похоже на правду. Даже версия с лодками, которая у меня лично там вызывала определенные сомнения, по его мнению, вполне логична. Ну, можно еще оттолкнуться, например, от предположения, что они уже знали, что они под колпаком у Федеральной службы безопасности из-за своих контактов там с определенными людьми на территории Украины. И именно поэтому легально попасть через пограничный пост уже не имели возможности. Да, и уже Федеральная служба безопасности чего-то нам докладывает про агентурную сеть, которую накрыли мгновенно после этого происшествия. А там и граждане Украины, и граждане России. Ну, то есть там пошла какая-то фильтрация. Интересно, да. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Игорь Владиславович, город Москва.
Да, Игорь Владиславович.
Я хочу сказать вам следующее, что вы говорите, почему на резиновых лодках. Но они не могли же пройти через блокпосты с оружием и взрывчаткой.
Это другая группа шла. Вот другая группа шла со взрывчаткой и оружием, а вот эти джентльмены, они переправляли, да.
И второй момент, то, что вы говорите, якобы не хотели жертв, но жертвы-то были, убитые-то есть.
Есть. Один спецназовец и один десантник. Это вот, ну вот с российской стороны. Плюс еще, так понимаю, несколько ранее.
И последнее я хотел бы
сказать,
что это такой всплеск, инцидент, вряд ли это приведет к обострению боевых действий на востоке Украины. Я думаю, что до конца года они будут постепенно затихать и как-то так сойдут на нет.
А почему? Откуда такая уверенность?
Ну, просто... Вы знаете, да. Ну, это... я основываюсь на исторических циклах.
Вот,
и у меня это личное такое представление.
Ну, понимаю, хорошо. Чижевский на солнечных циклах, там, солнечная активность основывалась на исторических. Я понимаю, о чем речь, но пока, вот, ну, правда, во-первых, Путин несколько раз произносит слово «тревожно», а во-вторых, он четко дает понять, что без ответа это не останется. А только что подразумевается под ответом? Как он может выглядеть, этот ответ? Что может Российская Федерация в нынешних условиях сделать? Абсолютно непонятно. Я просто напомню комментарии со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, который Путин призывал как-то отреагировать и там, призвать своих клиентов с Украины к порядку. Они сказали, слушайте, ну что, для нас, для Соединенных Штатов, Крым вообще территория Украины. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте властям Украины. Чего вы хотите от нас-то? Говорит Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Влад.
Да, Влад.
Вот я родом с Украины. Вот недавно там жену отразил. Она российская у меня. Ну, честно скажу, вот...
Потише только сделайте радиоприемник, потому что периодически заводится, сбивает, да.
Вот, ну, так... В основном на всей Украине как бы все спокойно, никто не хочет уже этих всех как говорится, военных действий. Вот. Ну так я иногда общался с этими атошниками, так там, которые там стоят, как бы. Ну, у каждого своя правда. Они говорят, мы стоим, они по нас стреляют, вот иногда, вот мы в ответ. То есть тут как бы палка в двух концах, и тех слушаешь, ну, вывод делаю свой, что скоро, мне кажется, все это прекратится. Ну, скоро это приблизительно где-то 3-5 лет.
А, скоро 3-5 лет все-таки, достаточно продолжительное скоро. А можно уточнить один момент?
Да.
Просто вот одна из версий, которая прозвучала от политологов, от экспертов, которые пытаются анализировать произошедшее, это то, что, возможно, вообще украинские власти не были в курсе того, что эта операция готовится. Возможно, в ней были заинтересованы
так называемые... Это, скорее всего, по той причине, что очень много делают, что хотят, вот эти всякие военные группировки, там, они не подчиняется до конца все-таки центральной власти.
То есть та самая группа, которую условно называют партией войны, которая заинтересована в продолжении эскалации конфликта.
У меня одноклассник занимает довольно-таки высокий пост в МВД. Он там на месте съездил, потому что у него четверо детей, он добровольцем поехал, потому что потом бы никуда куда послали бы. Вот. Но он говорит, там делать нечего, и такой конкретно немножко такой, ну как, и с той стороны такой бандитизм, с той стороны.
Есть, хорошо, принимается. Просто вот ссылаюсь на некоторые заявления экспертов, которые...
Интересные говорят, заявления, да.
Значит, смотри, есть версии несколько. Версия первая, что это выгодно, например, украинским властям для того, чтобы все-таки, ну, как Путин вчера высказывал, отвлечь людей от экономических неурядиц. Ну, во всем традиционно обвинить Российскую Федерацию после этого. Ну, мы же все-таки на войне, поэтому, товарищ, что вы от нас хотите? Как-то так. Вторая версия, естественно, обвинять российскую сторону, которая заинтересована в эскалации конфликта для того, чтобы взять Киев уже. Ну, и третий, кто-то сегодня даже высказывал предположение с украинской разведки, что не исключают применение ядерного оружия.
Да,
в
были да. такие заявления.
Да, ну и третья версия, что вообще это какая-то третья сторона, условная партия войны, которая заинтересована в эскалации, потому что это их хлеб. Ну, это для них важно, чтобы эта вся история продолжалась. Но тогда непонятно, почему Крым. Ну, и если хочешь четвертое, это актуализация проблемы Крыма как таковой. Ну, то есть... Все рассматривают такое российско-украинское противостояние, условное, как Восток Украины, Донецкий бассейн.
Да.
А про Крым уже забыли. А вот эта история с диверсионной группой, она актуализирует Крым. И возникают вопросы, ну а что? Как относиться к тем людям, которые де юре, согласно международному праву, с территории Украины проникают на территорию Украины?
Угу.
Потому что ну, полуостров российским пока мало вообще кто признал, включая Google. Вот, очень много вопросов. И вообще непонятно, чем эта история завершится. Продолжим разбор уже после информационного блока.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что на предотвращенный теракт в Крыму, который может быть организован украинскими властями, Москва ответит дипломатическими мерами. В этом уверены депутаты и сенаторы, опрошенные изданием, но возможное обострение конфликта на юго-востоке Украины. Вот эту статью читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». Российская газета рассказывает о том, что Ростехнадзор специально для издания представил результаты проверки российских лифтов. 90% из них у ведомства есть претензии. Примерно 30% выработали свой ресурс. Между тем, даже после резонансных трагедий начала года, лишь некоторые регионы нашли деньги на замену лифтов. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет о том, что богословие возвели в ученую степень, теология в России официально признана наукой, но эксперты признают, что созданный механизм ориентирован прежде всего на научные работы в области христианства, и при этом пока не урегулирован вопрос контроля за плагиатом. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И там же статья о диверсиях в Крыму достаточно большая, вот смотрите в свежем выпуске издания. «Ведомость» рассказывает о том, что фонд «Петербургская политика» оценил спонсорский потенциал кандидатов в Госдуму. На первом месте в рейтинге оказалась «Единая Россия». От нее лишь немного отстает «Справедливая Россия». КПРФ заняла 7-е место, «Яблоко» 9-е, «Парнас» 13-е. Вот подробнее этот рейтинг и анализ читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И «Новая газета» возвращается также к диверсиям в Крыму. Корреспондент издания разбирался в этой истории. И вот со ссылкой на свои источники «Новая газета» пишет о том, что были ориентировки на высоких молодых людей славянской внешности. И, по словам собеседника издания, распространение ориентировки может означать, что прорыв границы все-таки произошел, и несколько человек из диверсионной группы могут находиться на территории Крыма. Вот об этом пишет «Новая газета». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Подъем.
В эфире по-прежнему программа «Подъем», и мы пытаемся все так же понять, а что же произошло на территории полуострова Крым. Пока у нас есть сведения от Федеральной службы безопасности, пока у нас есть реакция на вот этот доклад ФСБ со стороны Украины, и это называется отказняк, ну вот так по-хорошему. Ну и мы же забыли про голосование, да?
Да, смотри, забыли про результаты.
Про результаты. Мы же завели голосовалку относительно того, доверяете ли вы той информации, которую распространила Федеральная служба безопасности, кажется ли вам она правдоподобной. 52% говорят «да», 48% говорят «нет».
Сомневаются.
Сомнений очень много, ну, 48%. Фактически 50 на 50. Например, Харьковчанин пишет: «Мне вот лично непонятно, зачем это надо Украине. Таким образом, территорию не вернуть и Россию не победить. Это чья-то провокация, чтобы обострить отношения». Это предположение Харьковчанина. Чья провокация? А вот это обострение, как оно может выглядеть? Еще раз подчеркну.
И зачем это обострение? Ну, то есть оно же к чему-то должно привести?
Ну, к чему, к чему? Крым актуализировался. Да, заговорили, то только Донецкий бассейн воспринимали как некую проблему, а здесь как проблема возникает вдруг полуостров Крым.
Да.
В принципе, про него уже все забыли, ну, там, де-факто он российский, де-юре он по-прежнему там украинский, по всем там, международным каким-то канонам, да?
Да, но подобные диверсии, они все-таки не в лучшем свете выставляют Украину, поэтому вряд ли они могут способствовать и как-то вот... повышению их ценности.
А диверсии как таковых не случилось. Понимаешь?
Ну да.
Вот и все. А вы случились бы, ну, сказали бы, что это, естественно, устроил Путин для того, чтобы все свалить на Украину. Че? Здесь вообще, ну, то есть, бесполезно какую-либо информацию давать, чтобы не подвергнуть ее сомнению. Ну, вот сейчас это просто невозможно в нынешних условиях. Почему вы зачитываете новости только из либеральных СМИ, которым мало веры, пишет 664-й. Мы зачитываем новости из СМИ. Дальше. Сначала украинцы пытались убрать Плотницкого. Кстати, об этом Путин тоже напоминает.
Да.
Потом, после дестабилизации в Крыму, видимо, планировали под Олимпиаду напасть на Донецкий бассейн. В этом уверен Михаил, 777-й. Слушайте, вот здесь у меня уже конкретный вопрос вполне. Поскольку идет прямой текст со стороны главы российского государства о том, что мы не оставим это без ответа, РБК говорит о том, что, скорее всего, будут использованы дипломатические средства, какие — не очень ясно, потому что, например, встреча нормандской четверки, по словам того же Путина, она вообще бессмысленна в нынешних условиях. Алло, мы тут почти воюем. Какие переговоры? Какие переговоры в формате нормандской четверки с тем же Петром Порошенко, если у нас здесь, на территорию Крыма, проникают диверсионные группы с 40...
целью совершения теракта.
С мешком взрывчатки 40 килограммов в тротиловом эквиваленте для того, чтобы там чего-то срывать туристический сезон. Но это уже несколько иной виток и масштаб. Ну, правда. Чего вы-то ждете? Какого ответа вы ждете? Обращаюсь я к нашим слушателям, гражданам Российской Федерации по совместительству. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Скажите, пожалуйста, а вы ставите вопрос на голосование фактически, доверяете ли вы президенту? Доверяете вы вообще нашему государству?
Вы хотите обсуждать нас или произошедшие события?
И это я имею в виду, я имею право это обсуждать с вами тоже. Вы ставите на голосование
еще
вопрос.
Еще раз, мы обсуждаем новости. Мы не обсуждаем, какие вопросы мы ставим на голосование. Не обсуждаем себя, любимых. Это нескромно, как минимум. И мы обсуждаем новости, вот и все. И вашу реакцию на эти новости. Поэтому бессмысленно сейчас говорить нам о том, что правы мы или нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Смотрите, на самом деле дело кроется в деталях, да, как бы. Здесь, смотрите, да. Вот задержанные говорят о том, что они не планировали диверсии, да, как бы планировали там теракт. Здесь просто надо вот просто поправочку внести, вы об этом не говорили, да. То есть надо понимать разницу между диверсией и терактом. Диверсия — это специальная операция, которая проводится на территории твоего противника, да, с целью там вывода из строя там тылов, там объектов, там связи, там и так далее. То есть надо находиться в состоянии войны. Ну вот, и поэтому здесь вот делаем ставку, и смотрите, практически сейчас СМИ говорят о том, что теракт они готовили, да, как бы, это первое. Второе, смотрите, они были задержаны с российскими паспортами. То есть если бы они теоретически проникли, да. Там, да, делали там какие-то теракты и так далее, их бы потом поймали, в конце концов, да, сказали бы, ребята, смотрите, ваши же граждане, там, да, недовольные там политикой властей, там, на вашей же территории, как бы,
да,
проводят там какие-то террористические там эти самые, да, как бы, ну вот. Вот, а для чего все это делается? Вы сами об этом только что сказали, да, как бы здесь смотрите, юридически, да, мир Крым-то не признал.
Да.
Вот и фактически сейчас, по факту, да, Порошенко имеет точно такие же основания начать там какие-то военные действия, как Саакашвили начал это дело в Южной Осетии. Но здесь есть ряд каких-то вот моментов, да, вот смотрите, например, в тот момент, да, Южная Осетия, как и сейчас, она не является частью России.
Да.
Поэтому, как бы, вроде бы там попытался вернуть территорию, там, да, дали по морде там ему, там, да, помните, он галстук свой сидел, жевал.
Да.
Ну вот, я просто общался непосредственно с участниками этих событий, да, как бы ребята сказали, что этот галстук, он жевал в тот момент, а танки стояли в 15 километрах буквально от него, то есть там все эти разговоры о том, что мы там вошли в Осетию, там, да, все это вранье, там, танки дошли практически до Тбилиси. И судьба Саакашвили решалась на высшем уровне. Ну вот здесь это не пройдет. То есть если даже сейчас начнутся какие-то военные действия, да, на территории Крыма, ну вот, до Киева так быстро не доедешь. И здесь уже будет действительно вторжение, то есть как бы в государство. То есть мы же уже будем потом позиционировать, что это Крым, это наша территория, и Путин будет обязан его защищать.
Но а никто вот этого не хочет.
Он это будет делать?
Никто...
А, вот... а как он это делает? Вы представьте, мы будем Киев брать.
А вот вопрос, как отвечать? Вы все-таки погибли двое российских
военных. Вот об этом речь. Вот именно вот этой вот ситуации нас поставили, на самом деле, в очень неприятное положение. Потому что отвечать придется, да? А как вы ответите? Мы будем Киев штурмовать? Мы будем Порошенко, вот в этом вот и есть, вот в этом и есть смысл вот этой вот операции, которую провели вот эти вот украинские военные. Вот и все.
То есть мы совершили
неловкое положение.
Совершили некую диверсию. Теперь попробуйте ответить. Двое российских военных, ну, один Федеральной службы безопасности представлял спецназ «Вымпел», а другой воздушно-десантные войска погибли, несколько ранены. И попробуйте теперь ответить.
Учитывая, что на предыдущий случай мы реагировали очень резко.
А как вы будете отвечать? Войска ведете?
Угу.
Давайте, попробуйте. Посмотрим, что на это скажет международное сообщество. Понимаешь? Все. Ну, а дальше все обвинения, которые будут идти с российской стороны, они будут отбиваться очень изящно. Мы здесь вообще ни при чем. Вот и все, а больше ничего говорить-то и не нужно. Вы там себе что-то нафантазировали. И нас в чем-то обвиняете? Зачем? Глупости какие вы рассказываете. Вот этот вопрос, в чем будет заключаться ответ, он, мне кажется, один из важнейших в этой истории. Все, Путин пообещал, мы это без внимания не оставим. Как? Если вот в истории с Турцией, избитым Су-24, здесь более-менее сформулировали, то что ведут эмбарго, визовый режим с Украиной.
Ну вот тут некоторые слушатели уже требуют визового режима с Украиной.
Но это что? Тогда порвать связь. Но тут тоже чего добивается Киев в какой-то степени. Понимаешь? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алексей, Москва. Я вот по поводу этой ситуации хочу сказать следующее. Нам 70 лет давно, наверное, да, что Порошенко уже не правит страной. А этот случай, который сейчас произошел, его вынесли на такой уровень, что президент, наш президент, на это реагирует. Якобы Порошенко виноват, все. Ну. А на самом деле, мое предположение, что это делается людьми, которых не контролирует Порошенко.
Так, ну то есть это та самая партия войны.
Да, совершенно верно.
Та самая
ни Порошенко эту ситуацию не решит, ни Путин эту ситуацию не решит, никто, ни Америка, ни Германия, никто.
Нет, вот,
уже банда.
Позвольте. В любом случае, возможно, проблему не решит. Но ответ должен быть по ряду причин. Даже если это партия войны, некая неуправляемая группа вооруженных граждан, которая с территории Украины проникла на территорию Российской Федерации для того, чтобы совершать какие-то диверсионные акты, в любом случае Путин абсолютно прав, когда ставит вопрос о том, что Российская Федерация как государство будет отвечать государству Украина.
Угу.
По той простой причине, что, товарищи, вы тогда наводите порядок со своими вояками. Вы тогда берите их под контроль. Если вы не можете их контролировать, тогда будем вынуждены мы каким-то образом на это реагировать, но вам наверняка не понравится. Он по-другому просто поступить не может. Здесь он абсолютно прав.
Ну, просто на самом деле, если это вот условно партия войны, да, в этом заинтересована, то,
да.
То как тогда вот эта цель подорвать туристический сезон в Крыму с этим соответствует?
Не, ну это то, что рассказывают.
Ну, они так говорят.
Ну, неважно.
То есть...
Главное посеять панику. Главное, чтобы почувствовали себя вне зоны безопасности те же крымчане и отдыхающие на полуострове.
А смысл, если Россия не будет вводить свои войска на территорию Украины? То есть война-то не продолжится.
А возможно, как раз провокация. Вот для того, чтобы каким-то образом Российская Федерация психанула и ответила вот таким масштабным... Ну, как-то масштабно ответила.
Угу.
Как это выглядит, сейчас, я полагаю, даже в Киеве не очень представляют. Уверены, что наверняка, да, войска никто не двинет. А если двинет, то это будет для Киева скорее означать победу, нежели поражение. Но ровно потому, что они рассчитывают, что Североатлантический альянс наконец за них по-настоящему вступится.
Либо всё. Усиление эскалации на самом деле на эскалации конфликта на Юго-Востоке.
Смотри, дальше.
А что продолжение бы сделали... войны.
А что бы сделали американцы в аналогичной ситуации? Интересуется 225-й. Не знаю.
Вот мне не тоже знаю. Интересно.
Не знаю, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здрасте. А вот по поводу этого конфликта, как бы, вот я хочу сказать, что мы попадаем в не очень хорошую юридическую ситуацию, потому что, ну вот, осудят сейчас этих сотрудников украинского ГРУ за нарушение границы, за все там, да, посадят.
У них только ГУР. Выйдет. У них только ГУР.
Ну, ГУР, да, ГУР. Да. Отсидит, выйдет. Потом он подает в суд по правам человека, что его осудили за то, что он с территории Украины перешел на территорию Украины.
Ну, с натяжкой выглядит, потому что он все-таки шел со взрывчаткой в этом.
Ну, это же их территория. Его командование послало из одной области Украины в другую область Украины. И я как бы не хочу сказать, что это не оправдываю их ни в коем случае, но вот ситуация нехорошая какая-то. Вот, никто же не признает Крым.
Да, спасибо. А какого ответа-то вы ждете? Ну вот, например...
Ответ возможен, знаете, какой? Официально мы никак не можем, да, вот с этой стороны. Но с другой стороны, есть как бы симпатизирующие нам повстанцы на Донбассе, да. Ну, возьмут они Мариуполь через пару недель. И вот ответ и будет, успокоилось. Киевское правительство, чтобы успокоилось.
Спасибо. Но в любом случае обвинения будут адрес Москвы. Никто не будет воспринимать представителей ДНР и ЛНР как некие самостоятельные единицы, которые просто пошли в наступление. В любом случае нет. Будет восприниматься и трактоваться все это абсолютно иначе. Не знаю, возможно это рассматривать как цукцванг или нет, ну, то есть любой ход сейчас будет фактически неправильным, в ущерб себе, но очень похоже на это. То есть все ждут, но нельзя не ответить.
Да.
Нельзя, но и отвечать тоже как, не очень понятно. Вот и все, погибли российские граждане на территории полуострова Крым, которые стояли там на границе, которые предотвратили некие там то ли террористические, то ли диверсионные атаки. Вот и все. И на это нужно как-то отвечать. Как, непонятно. Возможно, вообще никак. Самый правильный вариант. Ну, давай голосовалку сейчас заведем. Да, вы ждете какого-то жесткого ответа со стороны Российской Федерации. Да, вы ждете жесткого, максимально жесткого ответа со стороны Российской Федерации. Да, 134-21-35. Нет, вы скорее опасаетесь жесткого ответа со стороны Российской Федерации. Вы скорее опасаетесь жесткого ответа со стороны Российской Федерации. 134-21-36. 134-21-35 вы этого ответа ждете. 134-21-36 вы скорее этого ответа опасаетесь. Все, голосовалка началась. Напомню, и в том, и в другом случае 8495 это префикс. Ну и попробуем выяснить, чего ожидаете вы. Ну и слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, да. Убили двух журналистов, потом их как разменную монету разменяли на Надю Савченко, забыв о том, что все-таки это граждане России. Дальше произошла история еще с убитыми в Сирии, и то же самое это произошла разменная монета с Эрдоганом. Вот не будет ли вот убийство двух советских военнослужащих еще одной разменной монетой теперь при разговоре с Киевом?
Возможно. Спасибо. Возможно, возможно. Ну, правда, как бы цинично это ни звучало, да. Но в политике цинизм такое понятие относительное. Возможно, их сделают разменной монетой. Возможно, будут уже постфактум на них указывать как на некую ценность, как на людей, которые нам были дороги, да. Поэтому мы не можем вас простить за гибель наших, поэтому давайте что-нибудь предлагайте в обмен, вот и все. И здесь еще же, видимо, те самые диверсанты Минобороны Украины остаются в руках у Федеральной службы безопасности.
Задержаны,
плюс
да.
ко всему еще, да, которые задержаны. Я напомню, получается, что группа из 5 человек, по данным Коммерсанта, были в первую ночь блокированы и задержаны. Еще во вторую ночь кого-то, видимо, удалось взять. Еще
а все... есть еще источники в некоторых СМИ, которые еще 7 августа говорили, что 20 человек было в группе, которая взрывчатку несла.
И кого-то там взяли тоже, понимаешь? Да, кого-то рассеяли, возможно, кто-то ушел, возможно, там было уничтожено еще какое-то количество. Смотри, вы скорее ждете жесткого ответа со стороны Российской Федерации. Да, 134-21-35. Вы скорее опасаетесь этого жесткого ответа, это 134-21-36. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей.
Доброе, да, Андрей.
Доброе утро.
Значит, смотрите, по поводу того, что с территории Украины на территории Украины. Их обвиняют уже прямо расставленные акценты в терроризме.
Да.
В современном мире обвинение в терроризме на государственном уровне самое страшное обвинение. Согласна, да?
Да, так, но
значит, они везли взрывчатку, чтобы подрывать ключевые объекты, инфраструктуры, гражданские инфраструктуры. То есть это терроризм. Здесь уже никаких двух мнений быть не может. Вот это дело будут развивать в публичной сфере, да, и этим будут скрыть любые козыри, западной стороны.
Есть одно «но». Вот тот же пример Сирии показывает, что просто так обвинить кого-то в терроризме, и чтобы все в ответ согласно кивнули, не так просто.
Я понимаю, в современном мире единогласия уже нету никакого. Значит, кто нужно для нас, кто важен для нас в этот момент времени в глобальной политике, те кивнут. А больше мы, разумеется, не будем ждать, что Госдеп кивнет. Но нам этого и не нужно. У нас есть определенная система аргументации, она будет...
А кто кивнет? Давайте серьезно. А кто кивнет? То Берлин, Париж, кто кивнет?
И кроме Запада кивнет.
Ну, то есть...
А на Западе половина, значит, отмолчится, половина закатит глаза, половина скажет, ну да, в принципе, это сложный вопрос.
Даже Казахстан и Белоруссия не захотят ссориться.
Здесь все будет зависеть, здесь все будет выражено в нюансах. Что значит ссориться, в каком смысле?
Они не захотят ссориться с Киевом.
Нам не нужно, чтобы они из-за нас ссорились, абсолютно. Сейчас устраивается другая абсолютно глобальная система. Глобальная система. Сказано же, глобальная трансформация происходит. Вот и все. Мы работаем на стратегию.
А это все тактические вот эти провокации. Если мы за два года не ввязались в войну, как нам пытались навязать, понимаете?
Да.
То мы уж сейчас уж тем более на такую мелкую провокацию отвечать, разумеется, не будем. А ответим так, что будет, это будет эффективно.
Спасибо, спасибо. То есть ответ какой-то будет, какой мы не понимаем, но надеемся, что он будет эффективен. Но это предположение нашего слушателя. Да ничего сейчас не происходит, вся движуха происходит только в наших СМИ, об этом пишет Юрий. И, слушайте, Юрий, еще раз подчеркну, открываете украинские ресурсы, и там такая же движуха, только с обратным знаменателем. Вот и все. Поэтому говорить о том, что ничего не происходит, вообще некорректно. Дальше. А в чем цель стратегии? Кто должен кивнуть? Китай, Индия, спрашивает Артем Демидов. Я не знаю, кто должен кивнуть. И я сильно сомневаюсь, что кто-то вообще кивнет. Все сейчас затаятся и будут ждать, какой будет реакция со стороны Российской Федерации.
Ну, вот слушатель нам один пишет о том, что запоздала реакция вот на три дня на эти события. Это как раз-таки говорит о том, что готовится жесткий ответ. Вот он верит в это.
Возможно. Возможно, этот ответ уже готов. Я не знаю, отказ от участия в этой встрече в рамках Нормандской четверки, это можно рассматривать как ответ? Я полагаю, что нет. Как жесткий ответ, тем более, рассматривать нельзя. Все, ну просто Путин сказал, там не о чем разговаривать. В нынешних условиях разговаривать не о чем. Киев меняет стратегию, Киев переходит к тактике террора.
Да, но до сентября-то что-то может измениться?
Может, но нет. Ну вот и все. Слушай, голосовалка, остановлю, результат. 56% наших слушателей дождут жесткого ответа со стороны Российской Федерации. Дождут 56%. 44% наших слушателей скорее этого жесткого ответа опасаются. Так проголосовали наши слушатели. То есть как-то отвечать нужно. Большинство, но не подавляющее, этого ответа ждут. И примерно половина наших слушателей говорит, ну да, наверное, но как-то вот боязно. Или,
да.
Мы опасаемся этого жесткого ответа. Нам это может выйти боком. Вот с чем эти опасения связаны. Потому что любое действие со стороны Российской Федерации будет трактоваться во вред Российской Федерации. Но если говорить о неком международном сообществе. Еще раз подчеркну, здесь у России союзников в принципе быть не может. Там, я не знаю, та же Астана и тот же Минск, они скорее будут как наблюдатели.
Да.
И призывать к миру во всем мире. Только парадоксальная штука. Кто? Кто-то писал из наших слушателей, сейчас быстро найду. А, Джеймс Борщ об этом писал. Эрдоган кивнет. Ну, в смысле, вот в нынешних условиях можно рассчитывать только на Реджепа Таипа Эрдогана.
Угу.
Вот и все. Человек, который заинтересован сейчас в определенной конфронтации с тем же Западом. Вот ровно для того, чтобы поторговаться за будущее Турции и отношений с Западом. Вот кто может. 7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
В этой ситуации, в общем-то, можно сказать, что молодежь истории мало помнит, а мы помним. Помните, была ситуация, когда подожгли Рейхстаг?
Да.
Кому это выгодно было? И в результате развязалась война. Вот мы говорим, что Порошенко виноват, Украина виновата. А нельзя разве рассмотреть, что есть какие-то силы, которые на нашей стороне это провоцируют? Я не исключаю этот факт.
А никто не исключает. Мы пытаемся просто проанализировать и не очень понимаем, зачем сейчас это нужно Российской Федерации.
Но в риторике Владимир Владимирович звучит отказаться от переговоров. Нормандская четверка – это не по моей части. Ну, разве нельзя?
Не так. Вот. Не так звучит. Это ваша трактовка его слов. Он видит бессмысленным сейчас переговоры в формате Нормандской четверки, потому что о чем сейчас разговаривать, когда поменялось вообще все, если говорить
Нормандскую
о некой...
Нормандскую четверку можно использовать в урегулировании вот этого конфликта крымского.
А вот, а он-то не хочет урегулировать крымский конфликт, потому что для него такого конфликта в принципе существовать не может. Он не хочет актуализировать Крым в принципе как некую проблему.
Ну, для всего мирового сообщества эта проблема существует, для одного Путина не существует.
Да, возвращаемся тогда к изначальному тезису.
Через него можно?
Тогда возвращаемся к изначальному тезису. Зачем тогда ему это сейчас в Крыму? Если он не хочет это актуализировать.
В его голове это крутится, никто не поймет его замыслы.
А, вот оно что. Ну, то есть мы предполагаем, что он, конечно, сам все поджег Рейхстаг, но зачем это ему нужно, черт его поймет, потому что что у него в голове, мы, конечно, предсказать не можем.
Потому что неисповедимый пути.
Логично. Да. Ну, что можно сказать. Все, давайте... 9.58 почти, сейчас о движении будем.
Подъем в движении.
Ну, по Яндексу по-прежнему те же 4 балла сейчас на московских дорогах. Что-то отвратительное, страшное, ужасное происходит на Ленинградке в сторону области. И в сторону центра тоже не все, слава богу. Это вот все в районе Московской кольцевой автодороги. Не доезжаем КАД, что-то пересекаем КАД. То есть там все что-то очень плохо. Настолько плохо, что дальше по Ленинградке еще даже проехать можно более-менее, в отличие от обычных дней. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Информация о движении. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из МКАДа с белой дачи выехал, это просто ужас.
Юг МКАД чудовищен сегодня.
Да. Чудовищный, да, вообще. Просто толкался, ребенка в садик отвозил и на работу не поехал, что называется. А по поводу Украины, мне кажется, они хотели спровоцировать нас на вторжение.
Возможно, возможно, но сейчас мы просто о движении. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
Только что выезжал как раз из Москвы по Ленинградке, но ушел на МКАД уже. Выехал я вполне нормально, ничего страшного там на выезде. Вот. А вот МКАД, внешний МКАД в сторону Ленинградки, действительно, сколько я видел, стоит.
Стоит.
Вот ушел уже в Ховрино. Вот, а выезд нормальный по самой Ленинградке.
Да, спасибо. Выехать вот как раз до МКАД можно. А вот после там что-то начинаются прям чудеса, и все чудесати и чудесати. 7373948, телефон прямого эфира, Пятницкое шоссе, плохо, вот просто на всякий случай говорю. Слушаем вас внимательно, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Зеленоград.
Да, пожалуйста.
Шоссе стоит, уже вот 2 часа, не могу никак в Федоровке доехать.
Чудовищно. Кстати, там после Федоровки вам тоже еще предстоит 1.5 часа, если верить Яндексу.
Там вроде пишут, девушки убили.
Ой-ой-ой. Спасибо, принимается. Ну что, это была информация о движении, сейчас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов 4 минуты в эфире программа «Подъем» в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Антон Стрелков информирует. Волоколамка после свободы в центр. Ужас. Об этом пишет Антон. Пишите и вы. Это наш телеграм-бот. Работает на горбушке дешевле заряжать. Какая ерунда. Слушайте, телеграм-бот говорит МСК. Бот, все это латиницей в одно слово. В телеграме нас находите, присоединяйтесь и все. И поехали писать. Это один из важнейших для нас источников информации от нашей аудитории, поэтому, если присоединитесь, будет проще до нас достучаться. Вот и все. Дальше. Все это про Украину. Далеко просто не будем уходить, по одной простой причине. Тут традиционный опрос в ЦИОМ, это наши социологи щупают все время настроение в обществе, пытаются понять, чего граждан-то волнуют, чего они опасаются. Здесь они мерили тревогу, но замеры делались еще в июле. Июль — это у нас такой месяц, там нашу олимпийскую сборную пытаются отстранить от участия в Олимпийских играх, там, как всегда, весь мир против нас, ну, в общем, такая история. И в итоге в ЦИОМ, когда замеряет настроение граждан, большинство из них говорят: слушайте, для нас главная угроза сегодня — это вот какая-то внешняя конъюнктура, мы опасаемся конфликтов, включая военные, говорят.
Отвлеклись граждане от кризиса.
Да, так вот, смотри, угрозу здесь на первое место ставит 64% граждан Российской Федерации.
То есть серьезно?
Да. То есть угрозы, конфликты 64%, 59% на втором месте, конечно, внутренняя обстановка и экономические проблемы, и там заработные платы, и цены, и все остальное. Понимаешь? И уже
ну, вот эта угроза болит. Конфликта, она уже 2 года, на самом деле. Если не на первом, то на втором месте, мне кажется.
Ну, они побеждают друг друга периодически. То какие-то экономические тревоги, то политические конфликты и прочее. Смотри. Ну, и здесь уже август. Август всегда тревожный месяц вообще для всех. Ну, потому что что-нибудь происходит. В августе все время что-то происходит.
Если... Все возвращаются из отпусков?
Не знаю, так случается. Понимаешь, август такой традиционно очень тревожный месяц. Там что-нибудь жахнет, бахнет. Ну, в общем, нехорошее вечно в августе.
Угу.
То смог какой-нибудь прилетит. Так вот, и смотри как, они в июле мерили, а сейчас август. И как будто бы стало еще тревожнее. Но при этом и в экономике тоже все не слава богу по-прежнему. Хоть нам рассказывают про заканчивающуюся рецессию, но в это верят по-прежнему немногие граждане Российской Федерации, особенно если говорить о слушателях радиостанции «Говорит Москва». Ну вот сегодня, смотрите, у вас август, чего у нас, дело близится к середине, и для вас главная тревога в лидеров сейчас, что? Опасность конфликтов, особенно если отталкиваться от последних событий на полуострове Крым. Да, опасность конфликтов для вас сейчас наиглавнейшая забота, это 134-21-35. Нет, для вас все-таки первичные экономические проблемы, ваше лично, государство российского, это 134-21-36. Для вас сейчас первичное и тревожное самое, это вот опасность конфликтов, это 134-21-35. Нет, для вас экономические затруднения, ваше личное и всего государства, сейчас первичные, это 134-21-36. Конфликты всегда, мы из них не вылезаем. А очень хочется вылезти из экономических проблем.
Ну, из экономических проблем мы тоже не вылезаем.
Но очень хочется
просто
вылезти.
Иногда они мягче, и тогда мы чуть меньше жалуемся.
Дальше,
на это.
Что у вас болит? У вас болит напряженность, опасность конфликтов. Это 134-21-35. Нет, экономические проблемы, неурядицы. Вот что вас заботит по-настоящему. Это 134-21-36. Самое парадоксальное, конечно, что все это связано. Да, потому что если где-то чего-то мы конфликтуем, то тут же у нас возникают экономические проблемы, но тогда все равно приоритет конфликты. А если мы не можем справиться с нашими внутренними экономическими неурядицами, а все время киваем в сторону внешней агрессии, то это другая история. Тогда приоритет, безусловно, экономика и те проблемы, которые у нас там возникают. 7373948 про то, что у вас болит по-настоящему. Давайте несколько комментариев. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Меня, честно говоря, беспокоит больше всего так глобально, что оказались мы в международной изоляции.
Где
и
же?
Опасность конфликтов таким образом неблагоприятных для нас очень резко повышается. Вот, а оказались мы в ней, потому что мир фактически однополярный, да, и все апелляции к мировому сообществу, мировое сообщество четко выяснил, мне кажется, себе в последнее время, что кто сильнее, тот и прав, и ссориться с сильными не надо, а кто с ними ссорится, тех ждет печальная судьба.
Ну, то есть вас...
И так получилось, что мы одни с ними ссоримся, понимаете, и...
Не-не-не, подождите, нас уже двое, там еще турки к нам присоединились.
Слушайте, это такие союзники, которые скорее как чемодан без ручки.
Я просто обращаю ваше внимание...
Самое обидное, что не видно путей к примирению, понимаете.
Смотрите, я просто обращаю внимание, что начинают апеллировать к Москве как к некой альтернативной точке зрения все-таки. Это нельзя говорить о создании некого альтернативного полюса, но говорить о том, что сейчас обиженные начинают смотреть в сторону Российской Федерации, ну, об этом уже осторожно можно.
Ну, говорить осторожно можно, но это как раз-таки повышает опасность, потому что это крайне неудобно для тех, кто хотел бы оставить мир однополярным, понимаете?
Да, да, но чем больше будет обиженных, тем больше у нас будет союзников, странных, возможно, ситуативных, не исключено, но так или иначе.
Но все-таки союзников, все-таки. Да.
Так, вас больше заботят конфликты, 134-21-35, вас больше заботит экономическая обстановка. Вот наша неурядица с тем, что мы никак с кризисом не можем совладать. Это 134-21-36, еще 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если рассматривать вопрос глобальных озабоченностей, или мы говорим, что в самом деле на бытовом уровне волнует?
Каждый
людей.
Человек пропускает через себя существующие проблемы и начинает бояться или того, что конфликт какой-нибудь грядет, и поэтому ему будет не здорово, или то, что он не справится с экономическими неурядицами, ему будет опять же плохо.
Меня в этом контексте волнует полное отсутствие какой-то агитации в преддверии выборов в сентябре.
Ну, потерпите, вообще... потерпите, за месяц до выборов начнется ажитация.
Ну, а относительно конфликтов на международном поле, я думаю, что это просто любая игра на эту тему, это отвлечение от наших внутренних проблем, которые, я считаю, конечно... должны занимать нас. Но чем больше мы работаем, тем проблемы будут уменьшаться.
Это правда.
Извините, может, несуразно. Все зависит от нас самих.
Это правда. Но чем больше работаешь, тем меньше отвлекаешься на разные неурядицы. Будь то конфликты или экономические затруднения. Просто некогда. Некогда отвлекаться и все. Смотри.
Смотря кем работаешь.
Давай. Ну, кем бы ты ни работал. Главное, интенсивность труда.
Ну вот если я, например, буду водителем-дальнобойщиком, я буду все время слушать про проблемы. Мировые.
Зачем?
Ну как зачем? Я же должна что-то в дороге слушать.
Ну ты включишь там что-нибудь про водителя-дальнобойщика, которого ждут дома, и там жена и дети.
Передаем привет Астрахани.
И крепко за баранку держись, шофер. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Александр, вы знаете, а я вот все-таки вот думаю, понимаете, ну вот Крым даже вот. Взять Крым. Ну, смотрите, вот все говорят, ну вот, напали они на свою территорию. Знаете, а я вот думаю, а если они начнут взрывать, тогда что нам? Опять надо лапки складывать и смотреть на
важно,
это все? А что подумаешь?
Важно. Вот я задал вопрос несколько иначе. Вас это по-настоящему заботит или для вас это не главная проблема?
А как очень же, заботит.
А как же ваша заработная плата, невыплаченные кредиты? Да что там еще? Жена ипотека, в отпуск просит, да. Ипотека и так просит. Да.
Ну, понимаете, это, конечно, проблема, но это все разрешимо, я думаю. Все равно это все разрешимо.
А, ну то есть для вас ключевая та проблема, которую вы не можете решить самостоятельно. А все, что касается семьи, денег, то это же от меня зависит, правда?
А с это этим, вот хорошая позиция, согласись.
С этим я справлюсь, товарищ. А вот что касается международной напряженности, то я, к сожалению, не могу на это повлиять, поэтому меня это по-настоящему заботит. Но тоже мнение, что... И голосование оставлю еще на 30 секунд. 134-21-35. Вас больше заботит опасность различных конфликтов, потому что здесь вы объект. Объект. Все. Вы здесь ничего не можете сделать. Это будет так или иначе влиять на вас, но вы бессильны перед этой угрозой. Это 134-21-35. Но и вас больше заботит экономическая ситуация. Это 134-21-36. 134-21-36, вас больше заводит экономическая ситуация. Пожалуйста.
Ну, 7... Вот вопрос о конфликтах я всегда представляю, вот, не знаю, каких-то братьев, своих там потенциальных детей. И, естественно, меня это пугает. То есть даже несмотря на высокие цены в магазине.
Понимаю, понимаю. Ренат Каримович, про дальнобойщиков не правы. Стараюсь слушать вас через интернет. Ну, Ренат, простите, мы чуть-чуть иронии просто добавили в наш эфир, не более того. 7373-94-8, еще один звонок успеем. 7-3, да, мимо. Сейчас, подожди. Сейчас нужно теперь все это выправлять. Что-то я не на ту кнопку нажал. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что это та же самая политика, которая насаждается, как и нефтяная игла. Чтобы народ был зомбирован по политике. Любой вброс, любой информации, он, естественно, будет на пользу власти. Естественно, как каждый человек как бы относится... таким образом, как рубашка своя к телу-то ближе. И поэтому зарплаты и все прочее-прочее, это первое. А вот это в целом, как обычно, про властная структура, она поднимает и поднимает рейтинг, как надо власти всего лишь.
Знаете, любая тревога, я не могу сказать, что поднимает рейтинг власти. Ну, то есть, если власть не может с этим справиться и как-то разрешить проблемы, то в любом случае, ну, а кто виноват? Ну и все, я уж не знаю, что здесь лучше, а что хуже. Там холодильник или то, что у нас на дипломатическом фронте не все, слава богу.
Тем более, когда это тревога затяжная.
Да, это начинает, в конце концов, нервировать, сидеют люди. Кто в этом заинтересован? Все, я остановил голосование, смотри, 16% наших слушателей говорят, что у них по-настоящему вот чешется и болит. Это некая международная напряженность, опасность конфликтов. 16%. 84%, видишь, это наши люди, они говорят, конечно, на первом месте экономика. Конечно, на первом месте вот то, что происходит у меня, в моей семье, в моем государстве любимом. Понимаешь, как в гимне поется. Все, 84% заботит именно это. Это если говорить о том, что болит у наших слушателей, несмотря на то, что произошло
в Крыму. Да,
в Крыму.
Да.
Вот и все. Давай еще один комментарий, пойдем дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
А меня волнуют выборы больше всего предстоящие.
Да потерпите чуть-чуть, если смотрите.
Нет, если будет опять большинство Единой России, то я думаю, будет окончательный крах нашей экономики.
Да, конечно, будет в большинстве Единой России. А что касается краха экономики, ну
смотрите, сколько это же выборы в свете экономики. Соответственно, опять приходим к экономическим проблемам.
Так, конечно. Да. Слушай, ну я предлагаю двигаться дальше. У нас про тревоги мы поговорили, про то, что Анкара шантажирует Соединенные Штаты Америки уже, по сути. И там что-то даже пошли намеки про возможность выхода из Североатлантического альянса. Слушай, вот, что называется, хорошо поговорили в Санкт-Петербурге. Встретились президенты Турции и Российской Федерации, что-то там пообсуждали, тет-а-тет, а после этого пошло-поехало. Если вы не отдадите нам Гюлена, говорит Анкара, то мы с вами будем ссориться. А в случае чего у нас есть как под боком Российская Федерация, а мы с ней теперь кореша.
Интересная дружба.
Да, очень любопытно. Ну и плюс ко всему, вот эти осторожные намеки, вот Североатлантический альянс тоже уже как будто бы не торт. Какой смысл от него? А еще...
Если они их не смогли защитить-то.
Не забудьте про деньги, которые вы обещали нам за беженцев, потому что мы в случае чего можем теперь дружить с Российской Федерацией. Вот такой изящный шантаж под прикрытием Москвы теперь начался со стороны Анкары. Это очень интересно наблюдать.
Умеют развернуть ситуацию.
Конечно. Не, молодцы, в этом и есть искусство политики.
Да.
Понимаешь? Все. Теперь я просто не буду долго на этом останавливаться, потому что бессмысленно. Но было понятно, что это произойдет, но что вот Турция будет действовать именно так. Просто весь вопрос в том, сможет ли Москва, то есть мы, повернуть это в свою пользу и каким образом. Это вот здесь вопрос остается открытым, пока мы просто наблюдаем за происходящими событиями. Ну и если уж говорить о неких опасностях и угрозах... Слушай, давай вот сейчас совсем приземленно. Про нас.
Про нас.
Про нас.
Что
давай,
у нас?
Про нас. Ты же там искала информацию любопытную и нашла, что 90% лифтов в Российской Федерации, они не отвечают техническим требованиям, которым должны бы отвечать. Еще раз, 90%. В российской газете публикуют эту неутешительную цифру и рассказывают, что, товарищи, в 9 из 10 случаев вы едете в лифте, который не отвечает тем стандартам, которым должен отвечать. Речь идет о механизмах специально, которые перевозят вас снизу вверх и сверху вниз. Вы ими пользуетесь практически ежедневно. И по данным технадзора российского, 90% вот этих механизмов не отвечают тем стандартам, которые должны отвечать. Вам прекрасная новость.
Да, на самом деле, вот тревожиться, у нас для тревоги у нас есть причины гораздо более конкретные.
Да, вы слушай, мы здесь все время думаем, как бы Медведева уволить там что-нибудь.
Возвышенно. Вот
возвышенно,
так.
С Турцией, то ли все поссориться, то ли наладить отношения. А ездим каждый день
Рискуем просто, как герои.
Используем механизмы с риском для жизни.
Мне кажется, мы должны входить в лифт, разрывая на себе рубашку, вот так вот, чтобы там была такая буква «С».
Смешно, не смешно, но в декабре 2015 года, то есть в конце прошлого года, это привело к трагедии.
Да.
И после этого проверки вот эти масштабные начались. Эти проверки выявили вот
пожалуйста. И починили после этих проверок, по-моему, 6%, если я не ошибаюсь.
Слушайте, товарищи, можете кто-нибудь там, коммунальщики до нас достучитесь, разъясните, насколько мы должны чувствовать себя по-настоящему в опасности, когда мы используем эти механизмы, известные еще там когда, с прошлого века, да, а то и раньше. 7373948, телефон прямого эфира. Кто может разъяснить, насколько нам нужно теперь тревожиться еще за собственную жизнь, когда мы элементарными штуками пользуемся? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Москва.
Да, Александр.
Здравствуйте.
Я не коммунальщик, но проблема в том, что, обратите внимание, выходили из строя, ломались лифты в домах новостройках. Не выходили из строя лифты в старом жилом фонде, которые были установлены еще при советской власти, которые соответствовали отечественным ГОСТам.
Не так, смотрите.
Просто были изменены тех условия по освещенности, там, по мелочам, по каким-то. И теперь громко кричат, что ах, лифты... Они ничему не соответствуют. Эти лифты еще 100 лет проходят. Моторы стоят, работают, заменят планово тросы, и все будет замечательно работать. А вот лифты, которые делаются сейчас, которые не соответствуют ничему, да, они на самом деле опасны, да, их надо менять.
Я просто обращаю внимание, что когда ломается лифт в моем доме, это происходит очень часто. Я на это даже не обращаю внимания, потому что он старенький, что с него взять? Вот, наверное, да.
Вы знаете, я вот долгое время работал, у меня свой интернет-магазин, да, и я посещал огромное количество всяких домов, квартир, подъездов там. Вот, и как вот удивительно, если лифт не работает, то это лифт постройки вот после там, начала 90-х годов дом. Если лифты работают раньше, да, они обшарпанные, удивительно темные, неприятные, но они ездят и работают. Один раз, правда, в новостройке я встретился с тем, что лифт был смонтирован дверями задом наперед. И в этом доме до сих пор никто не может пользоваться, потому что крышу уже сделали, а повернуть лифт уже невозможно. Вот даже так это было.
Прекрасно, прекрасно. Интересно. Хорошо, спасибо. Алексей пишет, у нас 3 подъезда. В 2 подъездах лифты уже падали. Советские лифты. Такие в старом доме. Это Алексей пишет. Боязно жить опять происходит. Ну, что творится? Ты видишь? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Утро доброе. Совершенно согласен с предыдущим слушателем. Вот, то есть еще в бытности учения в ПТУ нам рассказывали, что гражданские лифты, у них 10-кратный запас прочности. Вот, по крайней мере, в советских это точно. Вот, и поэтому, ну, особо сейчас вот за прошлые лифты пока еще вот опасаться, мне кажется, не о чем.
Слушайте, тогда поясните, когда нам рассказывают про эти 90% лифтов, которые не соответствуют неким техническим стандартам, о чем речь идет? Что действительно стандарты каким-то образом изменили, и теперь вот старые вот эти механизмы не соответствуют новым стандартам, или как?
Ну, это уже технический вопрос, да, вот что касается вот нынешнего выпуска лифтов. Про это сейчас, наверное, ничего не знаю.
Не знаете, не знаете, да? Кто знает, да. Кто может пояснить, потому что нам бояться или нет? Ну, на всякий
может
случай.
Быть, нам лучше по лестнице бегать?
Может, нам в суд уже нужно срочно писать заявление, на кого-нибудь подавать, на свою управляющую компанию, чтобы они срочно все меняли, а мы не знаем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Это по поводу лифтов хотел
бы говорить. Да, да, да. Бояться или нет? Вот мы с Эльвирой думаем.
Бояться ничего не нужно. Дело в том, что вот срок эксплуатации лифтового оборудования, он в регламенте уже заложен, он 25 лет. После 25 лет срока лифтового оборудования либо продлевается путем, так сказать...
Это наш способ, да, да.
Да, он продлевается, да, наш способ, но он продлевается, так сказать, есть организации специальные лифтовые, которые все это дело, так сказать, прослеживают. Далее, каждый год лифтовое оборудование освидетельствование происходит его.
Так.
Это первое. И второе, значит, после 20 лет он продлевается на год, а далее, так сказать, уже смотрят, еще раз выходят, смотрят, и если это необходимо, или продлевают, либо ставится под замену. В настоящее время сейчас проводится большая работа в городе Москве по замене лифтового оборудования. Заказчиком является фонд капитального ремонта города Москвы. И в жилищном фонде, ну вот, насколько я знаю, вот, я работаю в эксплуатирующей организации. Из 294 лифтов у нас в ремонте там, ну, наверное, более 10 лифтов в этом году. То есть это достаточно много. Остальные лифты, они и у них и ресурс не выработан еще, и проводится регламентное освидетельствование и эксплуатация лифтовой организации.
Меня, как гражданина Российской Федерации, который родился и вырос в Российской Федерации, да, родился в Советском Союзе, всегда заботит один момент. Смотрите, нам про организации проверяющие рассказывали и в «Хромой лошади», и на «Булгарии», и в жилом комплексе «Алые паруса» тоже наверняка были проверяющие организации, которые проводили проверку вот этого оборудования.
Да, 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 да. Да,
да. Да, но это как-то у нас не очень работает. А вы говорите так уверенно, но сейчас все под контролем, все нормально, лифты меняют.
Я уверен,
да.
Потому что я работаю в организации, так сказать, эксплуатирующей жилищного хозяйства, да, как бы ЖКХ, как сейчас говорят, да, вот.
Да.
И потому что у меня все это на глазах происходит, и я бы не сказал, что вот лифтовое оборудование в каком-то, так сказать, в таком виде, что его надо весь менять. Вот есть определенный порядок, как мы вот техническим обслуживанием автомобиля проводим, так это вот проводится и с лифтовым оборудованием. Есть организация Росгортехнадзор, которая контролирует лифтовую организацию и управляющие организации в этой части. Понимаете, они выходят, могут проверить состояние лифта, если какие-то происходят ситуации. И расследования проводят по эксплуатации и по несчастным случаям, не дай бог, такие происходят. Но вот я, работая своей, так сказать, вот организацией, могу сказать, что в этой части работа проводится нормально. Главное еще, знаете что, вот многие управляющие организации вот современного типа, которые сейчас производят, заключают договора с лифтовыми организациями специализированными, да, которые, может быть, ну, не совсем надлежащим образом относится к своим обязанностям. Вот это есть определенный минус. А те организации, которые уже много лет на рынке, я можно назвать, я могу называть, если не нужно, то...
Да давайте, нужно. Что нам стесняться?
Да нет, ну, да. Мослифт организация, организация «Лифт-ремонт». Это те организации, которые уже тысячелетиями находятся, и у них и специалисты, и оборудование, и все остальное, все, так сказать, ну... В нормальном состоянии. Нормально. Новые организации, которые вот сейчас экономия идет ведь на всем, вы сами понимаете, да. В личном коммунальном хозяйстве, это цена вопроса. стоимости обслуживания и так далее.
А зачем нас пугают тогда? Рассказывают, что 9 из 10 это что-то кривовато работает.
9 из 10?
Да.
Я не знаю, возможно, может быть, здесь добивается каких-то бюджетных финансирований для ремонта лифтов.
Теперь все сходится. Вот как только мы заговорили про бюджетное финансирование, тут сошлось. Спасибо. Ну, если только так. Хотя, видишь, они тоже изящно намекают, что в число неисправных механизмов они относят, к числу неисправных, они относят, например, ну вот лифт, где не работает обратная связь с лифтером. Да, то есть ты кнопку нажимаешь, она не работает, все, значит, лифт уже не годен к эксплуатации. Потому что если ты там застрянешь, то теоретически ты уже ни до кого не достучишься. Это неправильно. Да? Лампочка не горит, ну, тоже теоретически уже не соответствует тех стандартам. Поэтому он входит в тот самый список 9 из 10. Вот и все. Но, правда, вот где проходит та самая граница, где допустимые нарушения, а где начинаются уже опасные для жизни и здоровья, для нас, как для граждан, вообще абсолютно непонятно.
Ну, вот меня лифты периодически не возят. Я нажимаю на кнопку, она не реагирует. И дома, и на работе.
А ты, пожалуйста, говоришь?
Нет, не пробовала, а можно?
Попробуй,
да?
попробуй. Только так.
Иногда я молюсь.
Смотри, у нас, вот поэтому и нервы. У нас на грузовом лифте на первом этаже, сейчас, что-то гешефтмахер пишет, кнопка не работает. Вызвать на первом этаже лифт трудно, а сам лифт работает на всех этажах нормально. У этих чуваков кнопки нет, чтобы заменить на новую. Заменили на старую, которая работает не лучше сломанной. Такие дела, пишет гешефтмахер. Это про наши бытовые неурядицы, которые, естественно, мы относим к числу тревог.
Причем многие, на самом деле, пишут о том, что нарекания есть именно к новым лифтам, а не к советским.
Какие 20 лет поставили 3 года назад при капремонте, ломается каждый день, пишет 564-й. Ну, и у меня в доме стояли лифты 30 лет, грузоподъемностью до 800 килограммов, советские. Никаких больше проблем с ними ни разу не было. Сейчас поставили новые, грузоподъемности до 400. Постоянные поломки. Если это и есть современные стандарты, то пошли бы они нафиг с этими стандартами. Об этом пишет Юрий. Слушай, я так полагаю, что мы не успеем сейчас принять еще телефонный звонок. Просто быстро пройдусь по комментариям, которые поступили. Нет, это из Эрдогана. Проем двери на высоте в новом ТС 2000 миллиметров, в старом 1980 миллиметров, считается, что это не соответствует, то есть все старые лифты не проходят как минимум по этому параметру. Работаю в лифтовой сфере. Это Дмитрий нам поясняет, и таким образом получается, все старые уже не соответствуют тех стандартам, они относятся к 9 из 10, кнопка вызова лифтера не работает, относится к...
Еще одно нарекание.
Поэтому нас чуть-чуть попугали, но, возможно, так и нужно. Но, возможно, на этом кто-то заработает ровно потому, что нужны деньги на ремонт, на закупку оборудования и на все остальное.
И, в принципе, тогда это неплохо.
Не знаю. То, что кто-то на этом заработает, ему, конечно, неплохо. Ну,
пусть они лучше ремонтируют.
А нам как налогоплательщикам, я не знаю, не уверен. Все, 10:30, новости.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что власти Санкт-Петербурга сами достроят «Зенит-арену». «Зенит-арена» в Петербурге в третий раз сменила генподрядчика и достраивает стадион, стоимость которого, кстати, выросла с почти 7 миллиардов до 40 миллиардов рублей, будет компания «Метрострой», крупнейший акционер которой городские власти. Вот об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». Российская газета рассказывает о том, что Верховный суд разрешил гражданам немного превышать норму алкоголя, который можно привозить из-за границы, но не увлекаться. Такое решение было вынесено по делу гражданки России, у которой на таможне отобрали 4 бутылки алкоголя, посчитав, что на одного человека это слишком много. Она ехала с мужем. Вот. И там же интересная статья в российской газете о том, что... Аудиторы счетной палаты предупредили о снижении объемов продаж легального алкоголя при росте нелегального рынка. Это приводит к потерям бюджета, отмечают эксперты. Бьют тревогу производители. Они говорят, что 20% коньяка на российском рынке фальсификат. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» рассказывает о том, что вблизи ЦКАД могут запретить жилье и торговые центры. Если идею поддержит правительство, среди пострадавших окажутся крупные девелоперы. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Ведомости» отмечают, что цены снижаются вторую неделю подряд. Хотя это ненадолго, считает Минэкономразвитие. С начала года к 8 августа потребительские цены выросли на 3,8%. Росстат объясняет дефляцию сезонным фактором. Вот об этом читайте подробнее в «Ведомостях». Независимая газета рассказывает о том, что молодежь не торопится покидать родителей. Как показал опрос, проведенный для независимой газеты Национальным агентством финансовых исследований, большинство граждан Российской Федерации начинает свою трудовую деятельность еще в школе. Это неофициальные подработки, но при этом кризис, падение доходов и отсутствие жилья по приемлемым ценам заставляет все большее число молодых россиян откладывать переезд от родителей, вот считают эксперты. Вот об этом читайте в «Независимой газете». И о том, что число бюджетных мест в вузах увеличилось, пишет МК, и при этом издание отмечает, что абитуриенты делают более осознанный выбор. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Московского комсомольца». 10.37, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Проспект Жукова. Пролетели два военных вертолета. Сейчас сообщает Пут-Пут и прикрепляет к этому сообщению две фотографии. Андрей сообщает: ДТП, трасса Оренбург-Сорочинск. Это недалеко.
Новости дошли.
Где-то 1200 километров отсюда. Там ДТП. Спасибо, Андрей, что сообщили. Надеюсь, что это не сильно затруднит движение в районе трассы, вот на трассе между Оренбургом и Сорочинском.
А ведь это прямо рядом с моим домом.
Да?
Да.
Рядышком?
Сорочинск, да.
Ну, видишь, это актуальная для тебя информация.
Да.
Так вот.
Я теперь буду печалиться.
Можно чуть-чуть зацеплю вот то, что ты рассказывала про независимую газету и то, что молодежь не торопится покидать родителей. Я бы уже начал насильничать потихонечку. Ну, смотри, как получается. То есть, с одной стороны, у нас уже со школы, со школьной скамьи подрастающее поколение учится зарабатывать денежку и идет искать работу где-нибудь лет 16 уже. Это хорошая новость. А с другой стороны, они, значит, остаются нахлебниками и сидят на шее у родителей, пока не посидеют. Ты же понимаешь?
Зато создают крепкие русские семьи.
Какие?
С несколькими поколениями в одном доме. Да.
Да,
на скрепы там,
36
ценности.
Квадратных метрах, вот это традиционная наша история.
Слушай, ну, сколько есть?
Не-не-не, ну, у нас есть такая традиция, когда у нас живут долго, пока не оперятся, не окрепнут, там, все, и потом, взмахнув крыльями, куда-то за горизонт уходят, родители в этот момент плачут, конечно.
Да.
Да, но сейчас, видишь, согласно данным независимой газеты, большинство граждан России, 58%, это вот те, которые начали трудовую деятельность, но после школы устраивались на официальную работу, уже почти две трети граждан, в том числе совмещали работу с учебой в вузе, но несмотря на такое раннее начало карьеры, далеко не все граждане России сразу же покидали отчий дом. Например, никогда не жили отдельно от родителей 16% граждан России. Большинство же окончательно переезжают уже после окончания учебы. Опрошенные НГ-эксперты, независимые газеты, считают, что вряд ли эта тенденция изменится в скором времени. Кризис, падение доходов, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, мне вот растим инфантилов же таким образом, нет?
Итальянских сыночков.
Вот этих молодых, которые, ну, естественно, будут до последнего держать за мамкину юбку, пока их уже не вышвырнут за порог со словами: ну, плыви уже, ну, сколько можно. Нет, смотри, можно ли несколько вот сейчас, как это, ну, рекомендаций, черт тебя знает. Но нужно вообще, как учат плавать, знаешь, периодически выбрасывая на середину озера для того, чтобы человек уже начал плыть, а потому что иначе страшно. Может быть, и здесь уже так нужно следовать? Это будет жестко по-капиталистически, зато общество какое.
Да, но ты же будешь выкидывать людей в страшный суровый, бездомный мир.
Жестокий.
Вот он будет скитаться жестокий там по этим съемным
зато
квартирам.
Да, да, ты будешь...
Не доедать.
Будешь переживать за него, зато быстрее окрепнет и оперится. Зато он будет знать ценность каждому рублю, каждой копеечке, ценность, возможно, и тому образованию, которое он сейчас получает.
А тут ты ему говоришь: копи, копи на квартиру со мной.
А здесь
ты пока вот со мной живешь, я тебе вот пирожки напеку.
Ерунда, хуже еще, смотри. Тебе приходится убеждать его учиться, приходится убеждать его не жениться рано, приходится убеждать его вести более-менее приличный образ жизни, не прожигать все финансы ровно потому, что их нужно беречь, они зарабатываются своим трудом. Это то, как происходит у нас. Независимая газета видит в этом даже определенную тенденцию. И все время ссылаемся на какие-то экономические неурядицы, кризисы и все остальное.
Не, ну просто потому, что в идеале должно было быть доступное жилье.
Смотри, давай определим. Сколько? 20 лет. 20 лет нормально?
Да.
В 20 лет, чтобы за порог.
За порог? Ну,
да.
Не, ну давай 23-20.
Начинается, все, опять. Здоровый лоб, он уже должен к этому времени закончить вуз.
Вот, да,
а
вот
он
вуз
учится,
заканчивает и
он
пускай.
Он учится спустя рукава, ты пойми, все это время. Он же не думает о том, для чего он учится. Он же не думает о том, для чего ему копеечку. Прожигает свою жизнь. Сколько можно с этим бороться, понимаешь? Только те, кто в общаге, они понимают ценность.
Да, поэтому Всё. Я считаю, что общага – это незаменимая школа жизни.
А если покатиться по наклонной, пишет Дмитрий, да с той же вероятностью он покатится по наклонной, живя с родителями. Но ровно потому, что он ценности не представляет всей этой истории. Все, давай, голосовалку запускай. Давно пора нам как-то уже приспосабливаться к нынешним жестоким условиям, и годочков этак в 20... Готовить к 20 годам, годочков эдак в 20 уже за порог. Мол, человек, пошел. Все, ты уже взрослый, сколько можно. Давай учись. Давай. Это 134-21-35. С этим нужно насильно уже бороться. Как? Иначе мы воспитаем инфантилов, ничего хорошего из этого не вырастет.
Не просто воспитаем, мне кажется, мы их и воспитываем. Вот тут только провинция выигрывает, которой приходится в вуз поступать в другой город.
Да.
И так или иначе снимать.
Живешь в общаге, жрешь пельмени на протяжении квартиру. Многих лет. С завистью смотришь на холодильник соседа. Вот это все. Смотри, и 134-21-36, нет, это не по-нашенски. Но все-таки мы, учитывая этот суровый мир внешний, должны по максимуму дать своему ребенку после этого только его за порог. Это 134-21-36. Не должно быть никаких ограничений. Вы солидарны скорее с нами и предлагаете лет в 20 уже все насильно отправлять ребятенка. Пусть сам. Это 134-21-35. Нет, не наша история. Это 134-21-36. Ну и, конечно же, начнем не с наших историй, а с их историй. Да, Олег. Сколько? 16?
Да, здравствуйте.
16?
В Америке после того, как вы заканчиваете школу, вам пинка под зад, и, собственно говоря, да, на вольных хлебах. Ну, не на вольных, конечно, вас родители вам помогают, но в основном дети уезжают в другие города учиться и живут, снимают квартиры, несколько человек в квартирах, это обычно, нормально. Никто не умер.
Все, и обвыкаются, и пытаются, и тяжело бывает, но все равно тяжело. Они знают...
Ну, тут уже естественный отбор. Либо вы станете на путь истины и отучитесь, либо вы собьетесь и что-нибудь другое.
Родители в этот момент нормально себя чувствуют? Ну, я понимаю, что дальше начинается социал-дарвинизм.
Абсолютно, это же традиционно. Это ж не вчера было.
Есть, спасибо. Это вот их опыт, понимаешь? Олег из Лос-Анджелеса позвонил. Да, там у них такая традиция. 16 лет, даже не 20, смотри. Мы еще гуманны по отношению к собственным детям.
16, да.
16, все, будь готов.
Ну, честно говоря, у них и машина появляется еще в школе.
Ну, вот в 16 они уже имеют право водить автомобиль самостоятельно. Ну, есть водительское удостоверение, все, езжай. Как-то так это получается. А да, у нас все сюкается. Смотри, здоровый лоб все еще с родителями живет, и мы говорим, о, это наша традиция. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Владимир Эльвир, да, доброе утро.
Доброе утро.
Так прокомментировать. У меня менеджеры работают, оболтусы. Скажем так, вот одному 20, другому 21.
Так.
Ну и прям очень ярко, вот заметно, вот который 21, он с девочкой живет, и, ну, как бы, квартиру снимает, и, ну, прям совершенно другой человек. А вот тот, которому с мамой живет, он вот, ну, из последнего пришел, говорит, можно аванс взять, там, 30 тысяч. Я говорю, тебе зачем, человек?
Приставку купить, приставку купить.
А откуда вы узнали?
Я предположил.
Нет, ну на самом деле Славик пошел купил приставку. То есть, ну, вот отличие.
Вот и все.
Не дождался зарплаты.
А второй считает каждую копеечку, которая с барышней живет, и думает...
Да. И продажи у второго намного выше. То есть, если прям вот ему надо прям все, вот отдыхать, если ехать, или там еще что-нибудь. То есть, вот как-то надо выгонять.
Спасибо. Ну, наш способ выгонять. Да, 134-21-35. Ну, здоровые лбы, мы инфантилов воспитываем. Выгонять, конечно. Пора. Это 134-21-35. Нет, это не наш способ.
Вот 40-я пишет. Жалею, что сама не съехала от родных в свое время. Теперь мне 28, и страшно что-то менять. А при этом другая слушательница до этого писала, что а как же вы не рассматриваете вариант, что я присматриваю за родителями, у меня есть квартира, но я вот приглядываю за ними.
Хорошо.
Да, молодец.
Молодец. Но я могу.
Если в этом нет зависимости.
Конечно, у родителей, ты думаешь, нет зависимости. Не бывает зависимости, еще какая?
У детей.
Не-не-не-не, у родителей тоже. Когда, знаешь, мама говорит, а на кого же ты меня покинешь, а что я буду здесь одна делать, и так далее. И вот начинаются эти манипуляции, это же тоже нехорошо по отношению к ребенку.
Да.
Все, ну и чего? Да, пора, ну, нужно выгонять, да, 134-21-35, и нет, это не наша традиция, 134-21-36. Меня в 16 выгнали, и спасибо им за это, пишет Сергей. 17 лет в общаге жил, это было круто, а родители давали 30 рублей на неделю, пишет Швым, ну и так далее. 7373-94-8, телефон прямого эфира, еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Иван, Москва, точно так же, 16 лет, уехал в другой город, из Воркуты в город Киев, учиться там. Вот, считаю, что это был самый мудрый поступок моих родителей, которые меня туда выгнали.
Они выгнали вот. или отпустили, вот тоже важно.
Ну, как, они, конечно, отпустили, но, в принципе, как бы, ну, то есть дали 40 рублей в месяц, сказали, у тебя будет стипендия, учись на повышенную, будешь молодец. Своих детей, в принципе, поступил так же, там, сыну 19, дочери 21, живут отдельно, и, по-моему, они за это благодарны.
А поступили так же, это как? Вы сказали, знаешь, дружище, у тебя вот до 17 лет срок, а после этого ищи работу, квартиру и живи отдельно.
Ну, не так, конечно. Дочери просто сказала, что смотри, ты уже взрослый человек, ты должна сама как бы решать, как ты будешь жить и сама зарабатывать, мы тебе всегда поможем, но живы отдельно. Но с сыном проще, потому что он парень, как бы, и для него это естественно.
Он вырвался, конечно, из пут родительских.
Ну, да, да, но я считаю, что это этап, который нужен пройти. Как раз побеситься, с друзьями потусить и понять, что... Вот про общагу вы тоже правильно сказали.
Да, да, да.
Ну, вот, и, соответственно, так что да.
Спасибо.
Вот 95-й возражает, а потом не нужно обижаться, что повзрослевшие дети будут со спокойной душой сдавать родителей в дом престарелых.
А это оборотная сторона медали.
Вроде как родственные узы рвутся.
Это оборотная сторона медали. То есть ты всегда должен понимать, что не бывает однозначно хороших поступков. Поступая так по отношению к своему ребенку, будь готов к тому, что он вырастет, конечно, тебя может поблагодарить за то, что ты его своевременно сплавил из дому, но также он, как это, хладнокровно может слить и тебя. Ну да. 737, но ты же ради детей живешь, правда? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, я вас по телефону слушаю. Мы еще про мальчиков у мамины юбки.
Да, да, за них держим.
Да. Вам звонит Славик, но не тот, который приставку купил. Вот, у меня такое видение на этот счет. Проблема в том, что современное поколение, в отличие от советского, не ходит в армию. Не идет в 18 лет в армию, или пускай в 21, в 22. Вот там-то ключик поворачивают в нужную сторону, наверное, и человек очень быстро понимает, что надо как-то самостоятельно двигаться, ну и так далее, и тому подобное.
Школа жизни – это школа капитанов, но девочки в армию не ходят, в этом проблема.
Нет, девочек, я не считаю, что надо девочек как-то куда-то быстро гнать.
Надо.
Погоня быстрого замужества, она иногда оканчивается быстрыми разводами и так далее. А вот что касается ребят, вот эти два высших образования, в 30 лет, мама, купи айфон, такое правда бывает. Ну, не в 30, да, я преувеличу, но 27-28 у меня примеров он полно.
Есть.
Это люди...
Спасибо. Для мужика армия. Армия, вот она, школа жизни. Самое счастливое время в общаге было связано с проживанием в одной комнате с парнями, которые пришли только-только с военно-морского флота.
Угу.
Я был абсолютно счастлив в этот момент.
Рассказы?
Что? Какие рассказы, боже упаси!
Это были такие интересные люди?
Это был распорядок, это была дисциплина, это была ежедневная уборка и готовка, и все это четко, строго по графику и по расписанию.
У вас, наверное, была самая чистая комната в общаге.
Она была идеальная. Понимаешь, там даже кровати были застелены по-армейски. Я единственный отстающий был в этом смысле. Это самое гениальное время было.
Я бы таких взяла к себе в квартиру.
Конечно. Не пожалела бы вообще никогда. Ой, ладно.
А вот пишут, что было бы с Перельманом, если бы мама выгнала бы его из дома? Как вот, например, с ученым складом ребенок, который вот не может самостоятельно жить.
Слушайте, ну
вот.
Перельман гений. Ну,
и
не
никогда
знаю.
Не сможет, скорее всего.
Перельман гений. Я не готов говорить, как нужно делать так, чтобы потом из гения не сделать обычного, стандартного, улыбающегося семьянина. Понимаешь, зачем уродовать таким образом человека? Из гения делать счастливого. Правда? Пусть он будет лучше гением и несчастным. Это тоже наш подход. Смотри, 64% говорят, ну, солидарны с нами, говорят, что да, нам нужно в этом смысле в консерватории что-то поправить и уже пожестче со своими детьми. И годков в 20 их выпроваживать торжественно из дому. И 36% полагают, что это не наш стиль. Все. И при этом из 36% нам никто еще не позвонил.
Да.
Вот так, чтобы заступиться за эту позицию. Может кто-нибудь сказать, почему мы должны именно так вот хранить где-нибудь под маминой юбкой своих детей? 7373948, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Добрый.
Борис, Москва меня зовут. Позвольте тоже свои 5 копеек ставить вот, по
Давай.
Вопросу расселения. Я считаю, что очень важный фактор, который тут никто не обсуждал, это конкуренция. есть, да, среди вот людей, которые пораньше уходят из дома, и те, которые попозже.
Так.
Потом где-то годам к 30 очень тяжело людям приспосабливаться, которые привыкли, что им помогают.
И все.
По сравнению с теми людьми, которые самостоятельно начали все как раньше.
И они начинают проигрывать в конкурентной борьбе.
И причем... они начинают проигрывать по жизни.
Да.
И со всеми вытекающими последствиями из этого. Поэтому я считаю, что ну, не то, что чем раньше, тем лучше, но у всех тоже разный этот возраст, да, когда пора. Но это точно должно быть пораньше.
Есть, спасибо, спасибо. Видишь, как мы элегантно, изящно меняем подход нашего общества к тому, что происходит в нашем обществе. Ну, не знаю, возможно, эта новая газета нам, конечно, такие мысли засевает в наши головы, и мы стремимся, конечно, что-то исправить в своей жизни. Ушел из дому в 20, не сожалея всего, добился сам, добивался цели со школы еще, семья, работа, ремонт, все сам, пишет 879-й. Это тоже повод возгордиться собой, понимаешь, что ты
конечно.
Представляешь из себя некую самостоятельную единицу, ты субъектен в этот момент, ты все можешь делать своими руками, потому что ты воспитан в атмосфере самостоятельности, ты особо ни на кого не рассчитывал. Уже повод для гордости, ты уже иначе
и начинаешь. Сам ты можешь помогать тем же своим родителям.
Но это маловероятно.
Нет, все-таки...
Ну, хорошо. Заметьте, звонят только мужчины, пишет 404 или 404-я. И что еще? Выгнали из дому в 21 год, начал снимать вторую квартиру у родителей и счастлив, пишет 55-й. Не убил ни дня своей жизни в армии, при этом сам заработал на все себе, живу отдельно и полностью самодостаточный, самостоятельный в быту армии. Уродует мозги, полагает девайзер, который в армии не был, но уверен, что армия уродует мозги. Если дисциплина – это уродование мозгов, то да, в какой-то степени, конечно, и безусловно. Все. Ты понимаешь, что мы другие темы уже даже не сможем обсудить? А тем не менее, меня правда зацепила новость про то, что у нас грядет сокращение космонавтов на 30%.
Угу.
Все почему? Потому что раньше на орбите у нас всегда по трое в сегменте российском тусовались. А теперь говорят, нет. Теперь, ну и как? Везде по стране сокращение, космонавты без сокращений. Несправедливо? Давай, говорят, сделаем так, чтобы там было на 30% меньше.
А вот на 30% это сколько?
Ну, было трое, станет двое.
Ну, это же не...
Ну, почти ты что?
Вот.
33
вот я настолько точна, что мне хочется отрезать от кого-то еще.
Не надо ни от кого ничего отрезать, но поговаривают о том, что все-таки вот это сокращение грядет, и в российском сегменте МКС будут трудиться не трое космонавтов, а двое. Возможно, это не так плохо, по той простой причине, что, ну, например, люди, серьезно занимающиеся космонавтикой, полагают, что там людям, в принципе, уже вообще делать нечего. Угу. И все это пустая трата денег.
Просто на самом деле интересно, это экономически обосновано, да? То есть это там какие-то бешеные деньги на этого одного человека?
Я вот сейчас не назову цифру, но рассчитывают же отправку в космос по килограммам. И там один килограмм там, полезной нагрузки выведения на орбиту стоит там X какой-то. Этот X обычно представляет из себя такую внушительную сумму. А представь себе одного космонавта...
Ну пусть отправят худенького.
И так они, знаешь, не толстые. Ты посмотри, там, Геннадий Падалко, он же стройнющий.
А они еще там сбросят же со всеми этими нагрузками.
Там проблемы с нагрузками.
Там... С не нагрузками.
Да, там же ты что?
Ну, там же все плохо переваривается.
Почти невесомо. Ну, я вот здесь в такие подробности физиологические я не вникал. Дальше. И еще одна новость, которую тоже, ну, стоит заметить, на мой взгляд, это то, что федеральные чиновники опасаются, что строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога, ЦКАД, может стать причиной очередных транспортных коллапсов Москвы и Подмосковья. Опасения вполне себе обоснованы. Потому что как только появилась информация о том, что ЦКАД будут реконструировать и превращать в нормальную трассу, по которой можно будет огибать Москву, там, с одной трассы перепрыгивать на другую, мгновенно это вызвало интерес у девелоперов, которые мгновенно начали выкупать земли, которые, естественно, стали планировать строительство торговых центров, жилых домов и все это в районе ЦКАД, потому mm-hmm. что там, где проходит хорошая дорога, там стоимость жилья и вообще недвижимости будет значительно выше, чем просто где-нибудь в полях и лесах. Все, а здесь их рубят. Они уже вложились, они выкупили, а здесь их рубят. С одной стороны, можно говорить о довольно трезвом отношении к происходящим событиям, потому что ну, еще несколько сотен микрорайонов Москва просто не выдержит. Московская агломерация превратится в монстра. А с другой стороны, ну как-то правила игры на ходу меняются.
На ходу, да.
Да, возможно, так и нужно, так с нами только и нужно. Но вообще вопросы возникают. Пока вопрос не решен, И как это будет оформлено, тоже до конца непонятно. Ну, то есть, ну как, просто запретят и все?
Ну, есть идея, пока только идея сырая.
Пока идея, ну, нельзя, все. Ну, то есть, вот второго МКАД Москва уже не переживет. Вот то, что не смогли сделать с Московской кольцевой, сделают с ЦКАД, вот и все. Здесь налепили вообще всего, чего можно, из-за этого разгрести транспортные проблемы не могут до сих пор и вообще никогда не разгребут. Пытаются как-то сделать так, чтобы ЦКАД хотя бы не превратился в Московскую кольцевую автодорогу.
В новую проблему.
В новую проблему. Хотят, чтобы он решал проблему, а не создавал ее.
Но вот если она такая будет пустая, она будет решать на самом деле?
Наверное, что-то решит. Что-то. Что именно, до конца не понятно. Слушай, через мгновение будем буквально говорить уже о движении в Москве, ну, потому что мы уже плавно к этой теме перешли. В любом случае, к ЦКАД наверняка еще будем возвращаться в рамках наших программ.
Подъем в движении.
Что, Яндекс? Яндекс говорит 4 балла. 4 балла по-прежнему, лучше не становится. Обычно к этому времени уже, ну так, полегче как будто. На Ленинградке все плохо, особенно если ехать в центр. Вот перед МКАД как-то это все, по-моему, притормаживает в районе Химок, а дальше вроде ничего. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Нижегородка сегодня необычайно плохая, встает еще до круга и, собственно, как обычно, до конца.
Нижегородка отвратительно, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Внутренняя трешка с Волгоградки до Тульской тянется. Там дорожные работы, и перед Тульской газель то ли закипела. И если сократят космонавтов, значит, американцы посадят первые яблоки на Марсе.
Они там картошку уже в одном из фильмов, я помню, сажали.
Ну, да. Значит, опоздаем мы.
Спасибо, спасибо. Да, возможно, возможно. Ну, как еще? 7373948. Мы заменим роботами, ну что такое? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, брянский партизан. Лосиный остров ужасный, не говорили сегодня. Ну, он каждый день практически. Дальше Осташка, стандарт, и Ярославка. И после Ярославки чуть-чуть проезжаешь, съезда, и классическая жесткая пробка до Ленинградки по внешнему МКАДу, и лучше съезжать, если едешь в Химки, мне нужно в Химки, через Долгопрудный.
Я уж испугался, думал, вы там круги нарезаете по МКАД, ну, прям целиком, замыкая кольцо, а то перечисляете, и уже и Лосиный остров, и на Ленинградку ушли, и дальше хоть.
На работу по 40 километров в день, 43 километра каждый день, и вот этот Лосиный остров, Ярославка, Осташка. Магические места. Ничего нету. Я вам как-то звонил. Проезжаешь, никакой аварии, ничего. Но пробка.
Вот люди... Спасибо. Волшебство. Волшебство.
Люди захотели постоять.
Да, мы любим это дело. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Балашиха сегодня очень хорошо в это время. Вот всем советую, если хотите, с ветерком по Балашихе в 11 часов проезжайте. Прям очень хорошо.
Уф, спасибо, принимается. Товарищи, Балашиха сегодня едет. Вот это праздник, вот это по-настоящему.
Это надо отметить.
Ригу посмотрите, жесть, пишет Алексей Степанов. Имейте в виду, на Риге все плохо. Новая Рига перед МКАД очень плохо, и об этом Хо-Хо-Хо тоже пишет. Вот и все. Это была информация о движении, а с вами сегодня программу «Подъем» провели Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Подъем.